Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай на дров, Сережа!
Восемь часов 39 минут, среда, 12 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте. Слушай, пришел чувак, значит, секундочку, я сейчас найду эту новость. Пришел чувак, потребовал, чтобы ему поставили песню про его топор.
Да.
Мужчина с топором.
Это в США.
В США. Мужчина с топором пришел на радиостанцию и потребовал поставить песню про топор. Вот. А они отказались, но потом пришла полиция, его арестовывали.
Нет, они его били электрошоком, это не помогло.
Радиожурналисты били электрошоком?
Нет.
Какая прелесть, а?
Нет, полицейские.
Полицейские.
Они не смогли его забить электрошоком, он махал топором, нанес себе увечья и с ранениями уже поступил в больницу.
Да, но самое забавное, что песню ему не поставили, нет. То есть он просил, а ее не поставили.
Но ставим мы.
Мы поставим все-таки, а?
Чтобы он уже успокоился.
Ну да. А где песня-то?
Вот.
А вот эта песня. А, ну круто. Мне начинает нравиться. По-моему, круто. Не знаю, что они
песня. Чего они кочевряжились?
Шикарная тема. Шикарная абсолютно. Нет, зажигает, реально. А? Я считаю, что очень правильно. Очень правильная песня. Слушай, песни на радио, но мы не работаем на музыкальной станции. Если бы работали, нам бы пришлось выполнять всякие просьбы дурацкие. Типа, поставьте Аллу Пугачеву. Ну, в хорошем смысле, вы знаете, я друг Аллы Пугачевой.
Нет, Сергей, мы ставим прекрасные...
Я очень люблю Аллу Пугачеву.
Да, мы тем не менее, ставим прекрасные композиции,
да.
Гимн психиатрической больницы. Привыкли руки к топорам, вы нас угостили недавно.
Да, слушай, а знаешь вот эту песню «It's a Reebok» «It's Nike»? «It's a Reebok», не знаешь?
Нет.
Это очень смешная шутка. Очень смешная шутка, которая была в американской радиостанции испаноязычной. Значит, сейчас, секундочку. Слушатель звонит на радио, чтобы заказать песню. Ну, по-настоящему серьезно. По-настоящему серьезный человек. Секундочку.
Hello, buenas.
Sí, bueno, brea.
Hey, ¿quién anda ahí?
Arturo Marán.
¿Tú quién, Arturo Marán?
Estamos aquí de Salcedo.
Ah, de Salcedo. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del
Salcedo. Привет всем из Salcedo.
Cuéntamelo todo. Saluda a tu gente.
No, no. Yo lo que quiero pedir a ver si tú me pones una canción.
¿Можешь песню? Я хочу заказать песню.
Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Esos son Reebok o son Nike?
Это Reebok или Nike? Эти кроссовки, Reebok или Nike? А как называется песня? Это Reebok или Nike?
Это Reebok или Nike?
Мне нравится,
да?
Очень-очень популярная песня. Reebok или Nike?
Será esta, brother? ¿Será esta?
This is the rhythm of the night.
Esa misma, ve, esa misma.
Da, esta. Esta rima que le Nike.
Cuídate, mi hermano.
Oh, yeah.
Hay que complacerlo.
Oh, yeah.
Esa. Arriba Killer Mike. Это Arriba Killer Mike. Но это вкусно тоже.
Это очень круто.
Это круто, да? Прекрасно. Но это старая шутка. Это старая. Я ее 2 года назад уже, или всего полтора, перекидывал своим друзьям в Испанию. Все очень смеялись. Ладно, двигаем дальше. Эй, вы. Arriba Killer Mike. Слушай, определились хозяева Олимпийских игр 24 и 28 годов. В 24 году Олимпийские игры пройдут в Париже.
Летние, да?
Да, абсолютно. Ну, я думаю, летние Олимпийские игры, да. Но это, по-настоящему, честно говоря, это же и самые большие игры, да? Потому что зимние, они маленькие.
Ну, да.
А 28 года в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе. Вот там, где Рибок или Найк. Да. Значит, об этом сообщает Рейтер. Такое решение было принято во вторник 11 на сессии Международного Олимпийского комитета в Лозанне. Изначально претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж, Лос-Анджелес. Но только последние 2 города подтвердили свои заявки. А, остальные сняли заявки. Итак, значит, Париж, 24 год, 28-й, Лос-Анджелес. И нет, простите, очередность будет определена в сентябре в Лиме. Они пойдут в Лиму.
Ага.
Помнишь Лиму?
Я там не была, но вы были наверняка.
Слушай, у этого, у Маркеса есть такое потрясающая такая новелла, роман, где у девочки растут волосы, вот это вот «En los tiempos, amor en los tiempos de cólera». И там у девочки, вот, которая в Лиме была, mm-hmm. из знати, и она похоронена, и у нее растут волосы, вот эта тема вся. Бррр! Я уже Лиму без Маркеса не могу вспомнить. Нет, я Лиму помню, я был в Лиме. Я был в Лиме. Но оказалось, что книга Маркеса сильнее моей поездки в Лиму. Ты понимаешь?
Бывает такое.
Да, она сильнее. Ну хорошо, скажи, пожалуйста, это хорошо или плохо? Значит, Париж и Лос-Анджелес.
Париж — это прекрасно.
Ну почему? А почему?
Это зрелищно,
красиво. Почему не мы? А почему вообще это хорошо? Почему это вообще хорошо? Почему не мы? Почему не
Владивосток? Зачем?
Екатеринбург.
Уже были Сочи,
скажи,
хватит.
Скажи, вы завидуете Парижу и Лос-Анджелесу? 7373948.
А нет, в смысле, мы только что...
Да, пусть нам, пусть мы лучшие, мы самые спортивные, мы самые душераздирающие.
А, вы считаете, что мы должны взять реванш и смыть позор сочинский?
Мы душераздирающие, дружелюбные, такие friendly и все такое. Алло, здрасте, как вы?
Да, здравствуйте, Александр. Там дело в том, что в 24-м, по-моему, году будет столетие с проведения как бы Олимпийских игр тоже в Париже.
Я бы этого не исключал. Да, может быть, да.
И это хотят как бы приурочить, вот поэтому, ну, да. Помимо того, то, что как бы сняли, я думаю, распределение будет зависеть от того, вот, на какой из годов там придет столетие.
Да.
И тогда и дадут вот Париж. 24-й, по-моему, это год будет.
Хорошо, а вы чувствуете, что нас обделили, что нас обошли? Вы хотели бы нам Олимпиаду? Вы бы хотели нам Олимпиаду? Нам.
Спорт немножко шире, понимаете, значит, никто никого не отделил, все нормально. Да. Игры должны проходить как бы там, где они проходят, по большому счету. Этим занимаются эксперты там и так далее.
Да.
Мы должны в этом участвовать, просто участвовать должны. Всячески, это уже замечательно.
Сочинский позор, Алексей Александров спрашивает, что такое сочинский позор? Сочинский позор – это то, что с нами перестали здороваться, на наших атлетов плюют в раздевалках. Вот это имеется в виду. 7373948, Алексей Александров, ну вот это имеется в виду. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948. Итак, мы говорим об Олимпиаде. Вы хотите Олимпиаду? Алло, здравствуйте, слушаю. Да что ты будешь делать? У меня какая-то это самое. Простите, ребята. Сейчас мы попробуем. 1, 2. О! Это шикарно. И сейчас, наконец, удача придет в наш кишлак. Здравствуйте, да.
Алло, да, доброго дня.
Здравствуйте.
Сергей,
здравствуйте.
Сергей, сарказм мне очень ваш нравится. Я думаю, да зачем нам это надо?
Сарказм, вы знаете, сарказм — это единственное мое чувство, кроме иронии. У меня есть ирония и сарказм. Понимаете? Да-да-да, я живу этими двумя чувствами. Зачем нам это надо? Ребят, ну хорошо, у вас нет, я понимаю, что у вас нет дальних флажков на горизонте. Смотрите, страна живет, можно я расскажу? Вообще все страны, ну многие страны, во всяком случае, живут каким-то флажком на горизонте. У них есть смысл.
Угу.
Смысл, понимаешь?
Миссия, да, какая-то.
Миссия. У разных стран разная. И у разных стран разные горизонты. Например, китайцы на самом деле, элиты, мыслят там горизонтом 100 лет или 50 лет. Угу, очень, угу. очень дальними горизонтами. Высокими горизонтами. А там заурядные китайцы мыслят кланами. Вот кланы. Мы, Ли. Мы, там, Сунь. Мы, понятно, да? Uh-huh. Значит, мы должны продвинуть своих людей в министерство, мы должны продвинуть. А для этого китайцы скидываются там всеми семьями на образование кого-то, понимаешь, всей семьей, родом скидываются. Вот, этот вот наш Сунь, он пойдет далеко, давайте ему денег на университет, пусть он поучится в Калифорнии, еще где-то.
Мы работаем на полях, но он вырвется.
Да, абсолютно верно. Вот это вот смысл жизни, понимаешь? Если сказать, что украинцев смысл жизни, конечно, ну, там, я коснулся украинцев, потому что я более-менее их понимаю, они все-таки люди хуторского сознания, да? У меня на хуторе такой довольно разобщенные хуторские люди такие, да?
Ну, сейчас у них есть общая идея.
Идея ненавидеть русских, да?
Почему? Ну,
до известной степени.
Уйти в Европу.
Значит, ну, уйти в Европу, да. А значит, и так далее. То есть у каждой нации есть какая-то идея. Идея, которая тянет ее в будущее. Как будто это веревка, за которую тебя тянет в будущее, понимаешь? Там американцы абсолютно, они миссионеры, они несут правду миру, там, о чем? О Христе. Они правду о Боге несут.
Да вообще обо всем.
А не о Боге. О Боге и свободе. Бог и свобода. То есть они несут всему миру, с их точки зрения, правду отцов-пилигримов.
Они хотят причинить добро, мне кажется.
Плимутские, абсолютно верно. Они поклялись у Плимутского камня, и все. Они должны нести Бога и справедливость, и свободу всему миру, и все. Это их задача. Значит, понимаешь, а наша задача...
Так, как, и подошли мы к главному.
Как нации. Наша задача провести чемпионат мира. Я тебе объясню. А потом пустота. А потом-то что? Ну вот мы проведем чемпионат мира, окей? А дальше что?
Заживем.
Нет, а дальше что? А дальше мы обрушимся, обрушимся в темноту, потому что мы подойдем к концу видимого горизонта, и окажется, что делать нечего. Ребята, расходимся, понимаешь? А делать-то чего?
Нет, ну, подождите, я попытаюсь с вами поспорить. Ну, вот была Олимпиада в Сочи, и помимо того, что там к нам приехали все-все-все, и мы так рассчитывали на этот триумф и так далее, все-таки мы развиваем Сочи, Роза Хутор, вот это вот все, спорт, мир.
Да.
К нам туда стали ездить.
Кто?
Люди из Москвы. Кстати, очень много москвичей ездят в Сочи кататься.
Серьезно?
Это правда, я клянусь вам. И очень довольны.
Да?
Да.
Потрясающе.
Да. Даже те, кто со скепсисом относились и не ждали ничего хорошего, сейчас постоянно туда...
Нефтетрейдер сейчас подведет итог и все. Понимаешь, мы после чемпионата мира мы обрушиваемся в вакуум, в вату, в пустоту. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. Действительно, прямо по... практически сняли с языка эту тему. Мы буквально недавно были в Сочи.
Да.
Сейчас так, на выходные. И вот действительно сидели как-то, и вот, посмотрев всю вот эту вот красоту, которую там понастроили, которая сейчас практически вся там действует, да, там какие-то проходят чемпионаты, там турниры.
Да.
Действительно, пришла мысль, если мы положили кучу денег,
да.
и это, по сути, там, как бы должно работать постоянно.
Да.
И вот интересная мысль. Мы и китайцы, это единственные две нации, которые привыкли к... скажем так, привыкли делать из чего-то всегда праздник, и даже несмотря на то, что это постоянно как бы, ну, некий геморрой, потому что любая Олимпиада для любой страны, это непонятно, деньги, заработок, но это очень большой геморрой. Почему бы не создать две мировые площадки, летних и зимних игр?
Вот раз и навсегда.
Да, раз и навсегда. Какой смысл в каждой стране там постоянно сталкиваться с этим, прошу прощения, геморроем?
Да.
А мы две нации, это так сложилось уже и столетиями, мы всегда вот любим вот такую вот сложную ситуацию. Ну, нам нравится.
Мы любим, чтобы не просто, да. Мы любим, чтобы не просто, и чтобы салат оливье тоже все равно.
Одно это обязательно, да.
Да.
Потом туда в нем поспать. Ну,
да.
В общем, вот реально мы вот сидели, думали, блин, такое построили, и это вот буквально там на какой-то месяц. Ну, то, что мы потом начали ездить, там немцы тоже приезжали, зимой, говорят, катались. Ну, это понятно все.
Я
Но
понимаю.
Это так не работает, это сама идея.
Да. Блин, эвфемизм другого слова на «б». Лучше его избегать.
Прошу прощения.
Ага. Ладно. Я вот думаю, да нет, сама идея неплохая. А?
Сделать два таких, ну...
Сама идея неплохая, да. Слушайте, ну хорошо, хорошо, хорошо. Что вы ко мне пристали с этими олимпиадами, я не понимаю, а? Прицепились? Прям вцепились, как этот самый, как ротвейлер в задницу. Хватит, ну все, поехали дальше. Президент Владимир Путин 11 июля накануне прибыл на остров Валаам. Я там не был. А кто был на Валааме, а? Расскажите. Сообщает сайт «Столица на Онего». И публикует снимок главы государства с места событий, сделанный очевидцем. Как и год назад, я так понимаю, что этой традиции вот год исполнился, Путин приехал на Валаам в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Еще там есть какое-то слово, я читал в другом источнике. Какое-то Спасо-Прегелинский, какое-то такое слово, не русское.
Какой
Старо-Прегелинский какой-то вот такой монастырь. Монастырь какой-то Старо-Прегелинский вот такой. А?
Ну, я пытаюсь загуглить.
Пригольский какой-то, ну, такое, хорошее. Пригольский? Какой-то старо-пригольский, гольский, ну, он какой? А кто знает, как
называется? Привислинский, может быть.
Чё-чё-чё-чё-чё, монастырь? Нет, старо-пригольский какой-то. Старо-пригольский. Ну, какой такой?
Так, монастырь
был. Ну, это не важно, это значит клёвый. Это значит клёвый, точка. Но уже можно сказать научный, вся больше уважения, правильно? Если ты скажешь клёвый, например, все. Старопигинальный. Пигинальный? Ставропригинальный. Ставропригинальный. Может, и ставропригинальный? Ну, клёвый, короче, понятно, что клёвый. А это слово научное. Мы боимся, это по-гречески все время. По-гречески или по... Понимаете, в чем дело? Церковь все время говорит с нами либо по-гречески, либо по-древнеболгарски. Черт поймет, ну правда, ну что, ну как можно это понять? Можно же по-русски говорить, наконец, ну нет, это невозможно.
В общем, Путин там.
Там, в правильном месте, он в клевом месте, все, точка. Дальше, слушайте меня, я не буду больше. Дальше. Преподобных Сергия и Германа. Сергий, видать, наш этот, из посада Сергиевского. А? У храма президента встречал патриарх московский, вся Руси, Кирилл, который прибыл на Валаам ранее. Что ты будешь делать?
Чтобы встретить.
А нет, потому что президент прибывает, а там Кирилл. Он говорит, здрасте, Владимир Иванович, а что вы здесь делаете? Он говорит,
ба,
вот это встреча. Путин приложился к мощам преподобных Георгия, нет, Сергия, наоборот, и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божьей Матери, а затем пообщался с предстоятелем Русской Православной Церкви. Разговор шел предстоятелем. Смотри-ка, в светской власти председатель, то есть человек сидит впереди, а тут предстоятель.
Так вот.
А кто еще может быть? Давай подумаем. Мы все-таки как филологи. Прилежатель, может быть, предлежатель.
Предлежатель. Бывает предлежание
плода. И предшагатель. Предшагатель.
И предшагатель.
Предшагатель. То есть, смотрите, есть несколько состояний человеческого тела, которые описываются в обычной жизни. Смотрите, есть человек, который сидит впереди. Это председатель. Не по-русски будет «пресиденте». «Пресиденте». Председатель.
Угу.
Значит, президент.
Да.
Это значит, сидит впереди.
Да.
Все сидят позади, он сидит впереди. И так на стульчиках и едет. Тудуш, 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 тудуш. Вот. Значит, есть предстоятель, стоящий впереди. Это
да.
В РПЦМП. У них он стоит впереди. Есть предлежатель, мы не знаем это где. И есть предшагатель. Предшагатель.
А предводитель?
Предводитель. Предводитель это лучше, чем предшагатель. А?
Предводитель лучше, чем предшагатель. Нет, или это разные функции.
Гамп, или как Форрест Гамп, предбегатель.
Предбегатель, предлетатель еще должен быть какой-то.
Да, должно быть разное. Хорошо. Разговор шел о жизни монастыря, об устройстве, передает агентство. Дальше.
Предлежатель в мавзолее, пишет нам Смит.
Предлежатель в мавзолее лежит. Конечно, это правда. Кстати говоря, действительно так. Это действительно так. Слушайте, значит, прибыли, да, и он подарил президент, председатель в сущности, да, подарил предстоятелю, нет, не предстоятелю, монахам Валаамского монастыря яхту «Паллада». Эта яхта 31 метр, как одна копеечка, 31 метр, стоит около 7, стоил, ну когда-то сейчас может, около 7 миллионов долларов. Ну все, что на воде дорого стоит, я тебе серьезно говорю. Ты знаешь, на самом деле, вот даже, я можно
еще
процент,
раз, это официальный подарок.
Подарок. Это вот прям... Ну подарок-то какой? Не Путина лично, а президента.
Я понимаю.
Президент уступил, я бы сказал. Ну, сначала она на балансе управделами, наверное, ага. стоит. Она стоит на балансе управделами.
Да.
Потому что монахам не сдюжит ее содержание. Не сдюжит никак. Там один юнга больше получает, чем они все. Понимаешь?
Значит, а юнгу тоже оставляют?
Я тебе объясню. Он дает яхту, которая все равно из его флота, ну, у него есть какой-то свой там президентский флот,
так.
которая стоит на балансе. Он дает яхту, я думаю, оставит за собой содержание. Монахам не справится с содержанием. У меня была яхта Тунцелов в Марбелье, рядом с Марбельей, Сото Гранде. И между Сото Гранде, Эстепоне, Марбельей и Пуэрто-Дукеса. У меня была яхта.
Так.
Мне каждый месяц звонил какой-то Хосе Гомес Перец и Гонсалвец и говорил, что надо прислать 2500 евро на какую-то хрень. Что я не хожу на яхте, а 2500 евро постоянно отсылаю. Наконец, я его продал. Представь себе, как это будет. Ладно, черт с ним, с движением, правильно? Но это, ну, монахам не потянуть такую историю, чтобы каждый раз 2500 евро.
Пользоваться-то они смогут.
Пользоваться смогут, но содержать, я думаю, будет управление делами.
Ну, слава богу.
Правильно? Все, ура!
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 12 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая передачи.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Донской хочет создать мусорные поезда, чтобы перевозить мусор на свалки. Да, я читал сегодня об этом. Это прекрасная, прекрасная история. Донской заявил, что он будет перевозить мусор на свалки поездами. Представляете?
Причем, да.
Стучат колеса, идет помойка. Красота.
Мне кажется, надо свозить куда-нибудь в вечную
мерзлоту. Дорогу Литерному. Освободите путь Литерному. Это по первому
поезд
пути.
Поезд проследует со всеми остановками.
По первому пути. Мусор из Москвы. И кто, это же из Москвы.
Конечно.
Мы должны его экспортировать куда-нибудь.
Вечную мерзлоту.
Я тебе объясню. Вечную, во-первых, вечную. А во-вторых, ее все равно нахрен затопит, когда растает Антарктида.
Нет, смотрите. Археологи будущего, как вы любите рассказывать, они будут просто размораживать свежий мусор.
Правильно.
И писать диссертации научные, конечно.
Археологам будущего.
Вот окоченевший
Памперс. Вы уже построили коммунизм, да. Использованный. Смотрите, окоченевший Памперс. Русские люди в 21 веке использовали его для того, чтобы процеживать самогон. Как интересно. Все такие, как интересно.
Браво.
Как, да, профессор. Да, все блистательно. Слушай, значит, во-первых, а во-вторых, нафиг все равно это затопит. Скоро растает Арктика и Антарктика. Они да. растают.
Да.
Там всюду будут жирафы ходить. По Антарктике будут ходить жирафы.
Да, жрать наш мусор.
Дачи там будут. Нет, все равно затопит нафиг. Надо в Западную Сибирь затопит начисто. Понимаешь? Всю. Ну, не всю там до Тюмени, допустим, правильно?
Да.
Затопит.
Подождите, это будет курортами.
Морские курорты будут с севера Омской области.
Но нам невыгодно там, чтобы там был мусор тогда, понимаете?
Нет, надо, конечно, поэтому надо топить мусор сейчас в специальных захоронениях, в железах, прямо с этими поездами. Понимаешь, в чем дело? Поезд, наливаем цистерны. Цистерны.
Которые на полном ходу.
На полном ходу уходят в океан. Абсолютно. ты дышишь, и доходит, уходит в океан, все.
Нет, в последнюю секунду машинист сжимал. Должен спрыгнуть.
Нет, машинист должен остаться. Туда будет приговоренных к смертной казни. Абсолютно, конечно, конечно. Этого Евсюкова, майора Евсюкова, там и так далее, конечно.
Ногу к тормозу.
А тормоз нет.
Не к тормозу, а к газу.
Педаль тормоза будет изыматься. Изыматься вообще как таковая, и все. А сзади, он знает, что сзади летит новый поезд. Какой-то еще поезд. Какой-то следующий поезд, который воткнется в него. Поэтому ему надо скорее улететь на дно. Там вот, где хребет Ломоносова как раз будет поезда. Московский мусор. И потом, когда начисто нахрен затопит всю Западную Сибирь, как вы понимаете, морскими курортами станут Северо-Омск области, будет морской курорт.
Да.
Понимаешь?
Побережье, на морском песочке. Омское побережье.
На морском песочке я Марусю встретил. Туда переедет вся Одесса. Все прекрасно. Понимаешь? Все. Вот. И этот мусор будет там внизу, мы про него ничего не узнаем, товарищи. Это очень правильная идея. Прекрасно. Все, мы разработали новый концепт. Почему я хотел сказать, и настаиваешь, и расскажу. Почему яхты стоят дорого, а машины
дешево? Это всех зацепило.
Это всех зацепило. Товарищ, слушайте меня. Я имел беседу, имею дружбу до сих пор. Дружу. Что это из Лондона человек переполошился какой-то? Лондон. Нет, я думаю, что это какой-нибудь пранкер. Алло, здрасте.
Hello.
Товарищ Лондон.
Hello.
А теперь у него будет один отвеченный звонок. А это пранкер. Давайте его запомним и придадим остракизму и общественному осуждению. Хорошо, я продолжаю про... У меня есть друг. Это прекрасный человек, он... Я с ним вот ужинал в эту зиму. В эту зиму. Мы обедали в эту зиму. Он занимается построением яхт, торгует яхтами. И в частности он продавал мне яхту, все это, ну, вместе с сыном. Значит, и он мне я его спрашивал однажды, я ему говорю, слушай, ну почему так дорого стоят яхты? Он говорит, Сережа, а ты был на верфях, вот где их строят? Ты, говорит, съезди в Геную, посмотри, как строят богатые яхты. Ты съезди даже в Галисию, посмотри Астиерос Родман. Родман, фирма. Значит, посмотри, как они строят. Это, говорит, до сих пор в Родмане, во всяком случае в Родмане. В Виго, по-моему, в Виго. Чувак в резиновых сапогах, говорит, с ведром. Полиэстера, не знаю чего, поле чего-то. Угу. Входит внутри корпуса, и огромная кисточка эту хрень намазывает. Понимаешь?
Обалдеть.
Чувак
это хендмейд практически.
Абсолютно верно, хендмейд. Это чувак, говорит, в резиновых сапогах ходит и мажет эту фигню.
Я так понимаю, что это еще всегда деревянные хорошие яхты.
Наоборот. Сейчас уже нет, там стекловолокно, там композиты, там что хочешь, там уже просто ураган.
Но отделка все-таки, отделка деревянная.
А? Внутри. Ну какой красный? Почему? Сказать, есть патриоты. Вот Борис Абрамович, например, я помню, карельской березы требовал отделки.
Ах, карельская береза, это такая патриот. Желтенькая,
он
да?
Он говорит, как патриот.
Он любил антиквар, я так чувствую.
Нет, я люблю, говорит, Россию. Россию люблю, говорит.
Обычно вот антикварные, если вы увидите эти столики.
Боря, например, серьезно, я сейчас говорю, серьезно, я смеялся над этим. Я говорю, Боря, сделай что-нибудь. Он говорит, нет, только карельская береза. Он в Генуе делал яхту, по-моему, за 35 миллионов долларов.
Которая похожа на янтарь немножко.
Да, он говорил, нет, я хочу, чтобы что-то родное было, может быть, запах. Я говорю, для запаха кедр сделай. Нет, все, карельская береза. Хорошо, значит, это самое. И только дерево там. Корпуса бывают стальные, но это очень, так сказать, жмеринка такая. Это вот древние корпуса остальные.
Но они тяжелые же, наверное.
Да, да, ну это так, дерьмо. Вот, но это так, ну не, есть любители. Ну это примерно как, знаешь, если там машина на велосипедном приводе, что-нибудь такое. Ну есть любители, есть. У меня один друг экспортирует из Азова откуда-то такие корпуса в Канаду. Там ставит электронику, ставит всю эту, ну все вообще ставит. То есть корпус, чисто корпус, вывозит откуда-то с Азовского моря в Канаду. и там его доделывают. Корпус.
Чтобы, я понимаю, old school такой стальной, получается.
Old school, абсолютно верно. Как траулер такой он делает. Хорошо. Значит, ну, это есть люди. А в основном, конечно, это стекловолокно, углепластик и композиты. Дорогие композиты яхты.
То есть она легкая, быстрая.
Да. И надежная, прочная. И все такое. Слушай, значит, смысл в чем? Я толкую. Что если бы машины, автомобили строили как яхты, а глагол «строить», потому что и яхта строится, она не делается, не собирается.
Не производится.
Она, да, не производится, она строится, их строят. Конструкцион де ун яхта. Постройка яхты. Значит, если бы так же строились машины, то цена бы их была нормальная цена. Примерно как у яхт. Понимаешь? Ну, строго говоря. Там машины стоили бы, ну, машины стоили бы от 20 миллионов рублей где-нибудь. Ну, а почему? А ее же строят, понимаешь? Там человек вручную все делает.
А вот почему нету конвейера? Ну, судостроение
поэтому
есть.
Поэтому надо сказать спасибо, огромное спасибо автомобилестроению. Огромное спасибо автомобилестроению. За то, что они бесплатно раздают нам машины.
Понятно.
Ну, они правда. Ребят, просто чтобы вы знали, нам машины продают, как вам кажется, это вам кажется, от там, я не знаю, от 1 до 6 в среднем, да, от 1 до 6 миллионов рублей. Ну, средняя машина, да. Средняя машина, таким образом, 3,5 миллиона. Ну, 3-3,5 миллиона средняя машина, правильно? Значит, нам их раздают бесплатно от 1 до 6 миллионов рублей, раздают бесплатно. Это потому... что их делают роботы на конвейерах. Если бы их строили как яхты, вы бы кирпичами срали. В хорошем смысле, простите меня, я никогда не ругаюсь, как вы хорошо знаете. Для того, чтобы купить хоть одну, в конце жизни, когда вам исполнится 80 лет, вы бы покупали одну, и потом бы его внуку отдавали и так далее, эту машину. Вы машины даром берете, если сравнить с яхтами. Понимаете? Форд без роботов делал. Это были люди-роботы. Почитайте. Почитайте про Форда,
так
прочитайте
тогда
про
машины
людей.
Себе могли позволить прочитайте как раз-таки немногие.
Да, прочитайте про быт рабочих. А почему рабочее движение в Соединенных Штатах было в 19-20 веке? Почему Сакко и Ванцетти убили американцы? Сакко и Ванцетти, борцов за права трудящихся. Почему их убили, посадили на электрический стул? Почему 1 мая празднуется вслед за чикагскими рабочими? Почему 8 марта празднуется вслед за женщинами-работницами Нью-Йорка? Женщинами-работницами Нью-Йорка и их выступление 8 марта. Почему О. Генри описывает двух девчонок, которые приехали из провинции работать в Нью-Йорк и живут в Бруклине? И одна говорит, что у нее, я сейчас не помню точно, но, по-моему, одна говорит, что у нее есть одна картофелина, а другая говорит, что у нее есть одна луковица. И эти две девчонки собираются и варят суп из одной картофелины и одной луковицы. Как вы думаете? Как вы думаете, почему? Это что, неправда? Вот эти две девчонки, это настоящая правда, они выдуманные, О. Генри. Выдуманные. Офисные работницы, они вечером лязгают зубами от голода, и одна из них идет в гости с луковицей, потому что у нее есть луковица, а это уже, ну как это, она может принести эту часть на общий стол, а у другой есть, кажется, картофелина. Понимаете? Вы что, не знаете этого? Вот поэтому эти бедные дети, которые ели луковицу, вот они и были, собственно говоря, роботами, если вы говорите, что роботы сейчас роботы. Слушайте, сын Трампа представил данные о сборе компромата на Хиллари Клинтон. Наконец-то. Ну все, пошла открытая борьба с нами, теперь со стороны Трампа. Понимаете? Тут Трамп отмалчивался, и у американцев создавалось впечатление, что Трамп за нас, за русских. А теперь нет, понеслась. Я прочитаю вам статью, как есть. Картофель, все. Неправильно мое было ударение. Спасибо, программист. Спасибо, дорогой программист. Сын президента США, Дональд Трамп-младший. Сосредоточьтесь, левый полушарий, ладно? Возьмите его в кулак. Сын президента США, Дональд Трамп-младший, опубликовал в Твиттер Ре. Я бы склонил. Да. Скриншоты переписки с пиарщиком Робом Голдстоуном. Роб Голдстоун. В письмах рассказывается о компромате на Хиллари Клинтон. Голдстоун пишет, что компромат собирал главный королевский прокурор России. СМИ полагают, что и речь идет о Юрии Чайке, генеральный прокурор. Как следует из публикации The New York Times, внимание, это очень серьезное издание, как мне представляется. Ну, я не знаю, ну, раньше было. Голдстоун обращался к Трампу по просьбе Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, российского партнера Трампа. Значит, в России Агаларовы – партнеры Трампа.
Агаларовы – это которые крокус,
а Эмин, который поет. Твой дом, это который твой дом.
И который выступает там.
Этого я не знаю, ни разу не слышал.
Сын его выступает.
Ни разу не слышал. Значит, Голдстоун обращался к Трампу по просьбе Эмира Агаларова, следует из публикации The New York Times, сына Араса Агаларова, российского партнера Трампа. Голдстоун утверждает, что компромат на Клинтон – часть поддержки Трампа российским правительством. Его источник компромата, российский генпрокурор Чайка, предоставил, вероятно, Чайка, потому что у нас другого генпрокурора вроде нет, если только в сумасшедшем доме. Чайка, вероятно, предоставил документы Агаларову-старшему. Теперь давай попробуем. Есть Чайка, он собирает компромат на
Хиллари Клинтон.
На Хиллари Клинтон. Я не верю в это. Какого у Чайки откуда такие ресурсы? Он должен ФСБ собирать.
А.
СВР, ФСБ. Но у Чайки нет ресурсов. Ну какие ресурсы? Какие у Чайки ресурсы? У него,
сказать, все заняты.
У него все в поле, там эти игровые автоматы,
а вот ему
там подпольное казино, все заняты работой.
А ему слили.
Нет. Его использовали как канал.
Ага.
Его использовали как канал. Может быть.
Да.
Но так сказать, что он сам расследовал, я не верю. Я не верю. Ну, Чайка, а чем? Ну-ка, зачем? Они все там, все пределы, они некому там расследовать ничего. Понимаешь?
А кто ему? А, канал от кого шел?
Смотри.
Идиотский вопрос.
Вот давай, да, вот давай. Сейчас мы всю цепочку восстановим.
Давайте.
Компромат должна была передать сыну Трампа Наталья Весельницкая. Значит, она приехала, она была на встрече в Трамп Тауэр в июне 2016 года, где был Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер и политтехнолог Пол Манафорт. То, что передача компромата состоялась, Весельницкая отрицает. Она говорит, что да, была, но компромат не передавала. Весельницкая связана с прокуратурой. Новая газета, вероятно. Новая газета называла ее женой экс-зампрокурора Московской области Александра Метусова. По данным Фонтанки, в подмосковной прокуратуре работала сама Весельницкая. Она из подмосковной. А это как раз, которая казино. Казино как раз. Подмосковная же казино. Она казино ориентированная. Нет? Ну, мне казалось. Я не знаю, может, у меня ложное какое-то представление. Я из прессы его получил. В США она известна как адвокат сына вице-президента РЖД. Она адвокат сына вице-президента РЖД Дениса Кацева,
так,
которого обвиняют в отмывании денег.
Угу.
Понятно, да?
Да.
Ну все. Значит, давай теперь попробуем снова. Все, поехали. Есть Чайка, конечное звено в цепочке. В этой публикации, внимание, я сейчас обсуждаю не факты, а факт публикации. Обратите внимание, товарищ Чайка, когда вы захотите меня подвесить за горло, или за что там, за нос, за уши, значит, за язык. А я обсуждаю факт публикации. Да? И по факту публикации, что я вижу, что я прочитал? Можно я перескажу, что я прочитал? Существует некий Чайка.
Yes.
Генпрокурор некой России. Окей? Это вот в тексте написано. Чайка говорит Арасу Агаларову, хозяину Крокуса и твоего дома, говорит, Арас, нужно передать Трампу типа документы. Компромат на Хиллари, что Хиллари паскудина редчайшая. Клейма ставить некуда, говорит Чайка. Арас говорит, ну, это знамо дело, говорит, сейчас мы пошлем Эмина. Эмин звонит Голдстоуну. Говорит, Голдстоун.
А Эмин, возможно, знаком с Трампом по каким-то...
танцам.
Танцам, да.
Они танцевали.
Старым, да, вот этим вот как, конкурсом красоты. Может быть, вот с этим я вот сейчас думаю, почему именно Эмин?
Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец вас. Я помню, что-то про это пелось, да, в народе. Слушай, хорошо. Значит, Арас говорит, хорошо, то есть есть Чайка, у него есть компромат на Хиллари.
Да.
Как он удавал, мы не понимаем.
Да.
Естественно, может, нашел в трамвае. Нашел в трамвае. Он ехал в трамвае, 39-м, от заставы Ильича к этой самой, к Донскому монастырю, к Орджоникидзе. И он в 39-м трамвае говорит, я нашел папочку, говорит, здесь написано Хиллари. Кто такая, не знаю, Арас, но надо бы передать товарищам. Арас говорит Эмину, Эмин, ты не побеспокоишься по этому поводу, говорит, нашел в трамвае Чайка какую-то фигню, говорит, плохо его знает, может пригодиться ребята. Хорошо, значит, Эмин звонит Голдстоуну. Дело переходит к евреям.
Mm-hmm.
Все, дальше. Голдстоун говорит, а бумажки ты где? Говорит, ну как где? У нас есть связанная с прокуратурой защитница сына вице-президента РЖТ, которого обвиняют в обмывании денег. Госпожа Весельницкая. Она там у вас в Нью-Йорке запахивает. Отмывая сына вице-президента РЖТ.
А она там его отмывает?
Она там. Там суды у нее.
А, суды там, все понятно.
Она, говорит, поднесет сама. Голдстоун звонит Трампу-младшему и Кушнеру и говорит, братцы, сейчас подсыпят нам это самое, из 39-го трамвая.
Угу.
Пожалуйста. Весельницкая приходит в Трамп-тауэр и отрицает передачу документов. Отрицает. Говорит, да, была, передачу отрицаю. Говорит, а передавать? Говорит, мы не спрашиваем, отрицаете ли вы. Мы спрашиваем, вы передавали или нет? Она говорит, отрицаю. Она, подожди, отрицаешь, это мы понимаем. Отрицаешь. Вот ты, Весельницкая, отрицаешь. Наташа, а передавала или нет? Она говорит, отрицаю. То есть непонятно. Я бы вот так не понял, передавала или нет. То есть она передачу отрицает, но передавала или нет, не говорит.
Она по 52-й не может, не хочет.
Ребят,
свидетельствовать,
слушайте,
против себя.
Дело крутят дальше. Чем, а? Трамп снимался в музыкальном клипе Эмина. Эмин еще и песни поет, говорит Валентин.
Я же вам сказал, то, что он поет там в крокусе песни.
Ну вот видите, 7373-948. Дело закручивается как-то. Вся эта 39-й про трамвай от университета до Чистых прудов.
Да, он действительно до Чистых.
Ну хорошо, а какой тогда от авиамоторной улицы идет до Орджоникидзе? Я на нем ездил сдавать экзамены в Университет Дружбы Народов. Очень смешной трамвай. Длинный, 45 минут. По маршруту я ездил. На одном трамвае, представляешь, из конца в конец
да,
Москвы.
Да, я ездила на 38-м, на 39-й тоже ходил до университета.
Братцы, трамвай помню, номер не помню. От авиамоторной до...
Наверное, 47-й, действительно, да.
От авиамоторной до Орджоникидзе, такой трамвай. И вот там все бумаги лежат. Чайка садится туда, и все, бумаги там лежат сразу. 7373-948. Но это какой-то новый оборот, да?
Вот вам и новый сезон карточного домика.
Да, алло, здрасте.
Алло, Сергей, здравствуйте, это Александр.
Да, Александр.
Я хотел вам напомнить, что Трамп обещал провести расследование по поводу имейлов Клинтон, когда она использовала обыкновенные серверы, да, помните?
Да, да,
так
да.
Вот, с моей точки зрения, это такой предварительный вброс со стороны Клинтон и демократической тусовки, потому что Нью-Йорк Таймс — это демократические товарищи.
Ну так что, ну и что?
Понимаете?
Ну что?
Они предварительно, забегая вперед, потому что Трамп, видимо, это расследование негласно, видимо, начал по поводу, помните, вот там
да.
История была о том, что Клинтон использует обыкновенную почту, а в этой почте совершенно секретная информация.
Да было это, нам,
да было
это. Нам запомнилось главное в этой связи поучение, наущение, справедливое наущение нашего президента, если вы помните. Президент сказал, неважно, каким путем это было, так сказать, там, ну, а главное, что было. То есть текст важнее контекста. Понимаете? Текст и контекст, говорит, не путайте, само нарушение было или нет. Вот как президент говорил. Говорит, главное, говорит, не как получено, а было или нет. Понимаете? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хочу вам сказать, что очень приятно вас слушать.
Я умоляю, это на поминках расскажете. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Виктор.
Да, здравствуйте.
Вот смотрите, получается такая ситуация, что любой человек, президент, не знаю, или кандидат на выборах,
да,
против любого другого человека, своего соперника, конкурента, может выдвинуть как бы обвинение, что как бы в его команде вроде как просочилась информация, что есть какой-то компромат, он лежит там на какой-то полке где-то, и вроде как они вот через неделю они его добудут, а через неделю недели они говорят, что...
Об этом говорит сын Трампа-младшего, президента. Сын президента говорит, что Веселовская посещала его, Кушнера и политтехнолога Пола Манафорта, они все подтверждают. И камеры это записывают. И сама Веселовская, которая работала здесь в прокуратуре, и дела ведет высокопоставленных бонз русских, обвиненных в отмывании денег, тоже подтверждает. Ну, что вы говорите, слух, тень на плетень? Ну, это же, вот это, на... боже мой, новости. У меня есть разъяснение по яхте. Оказывается, яхту не дарил Путин в этот раз.
А
это было давно. Это вообще давно.
А, и уже тогда
это
и не
это вообще правда. Давно. Вот мне объясняют, пожалуйста. Это Коммерсант нас перепутал. Напутал. Почему? Они сказали, что они увидели яхту, которую подарил президент. Но и дальше все начали писать, что президент подарил яхту. Смотрите, по поводу яхты, я зачитаю, как есть. Это не вчера Путин подарил. Это подарок 2005 года. И не вполне от Путина, а от Лукойла. Лукойл купил у администрации президента эту яхту. И Лукойл подарил, монастырю. Mm-hmm. На Валааме яхту Паллада. И она так там и стоит. 31 метр. Огромная яхта. Это более чем 100 футов.
Что они делают на ней?
Они на ней, я не знаю, что. Если бы я был монахом, я бы обязательно использовал яхту для опыта гедонизма, чтобы потом с отвращением отвергнуть его.
Познать и
отвергнуть. В том-то и дело, не согрешишь, не покаешься. Значит, если бы я был монахом, я бы раз в месяц, может быть, или даже два раза в месяц, может быть, я бы в воскресенье уходил бы со шлюхами и блэкджеком, с медведями, цыганами, на яхте каруселить. Я бы, я говорю про себя. И я бы, вернувшись, всеми клеточками своего организма, всеми фибрами, всей своей душою, отвергал бы гедонизм, паскудство и разврат, каялся бы, а затем, через две недели,
забыв свой опыт,
забыв этот опыт, с отвращением...
Не
разобрал я, кто и казал. О, не разобрал. Я бы через две недели вновь впускался бы в чувственное удовольствие, с целью покаяться. А для чего еще? С целью покаяться. Вот интересно другое. Почему монахи оставили название Паллада?
Да, не переименовали в какую-нибудь...
Не переименовали в Святую Епифанию какую-нибудь. Ну, не знаю. Ну, там есть же достойные люди, у которых имя могла бы носить монастырская яхта.
У них просто не было денег стереть эту надпись и написать новую. Они боялись испортить своей вонючей краской.
Вот, а Лукойл нарочно не перекрашивал.
Конечно.
Дело в том, что Паллада – это молочная сестра Афины. Потому что
Афина Паллада, конечно.
Афина Паллада, у ней была еще Паллада – молочная сестра. Афина, которая вышла из мозга Зевса, прямо шагнула из-за лба. Она дочь Тритона и внучка Титана Океана, случайно убитая Афина еще в детстве.
Да.
Поэтому ее имя, Афина убила Палладу, свою молочную сестру, и поэтому Афину звали Паллада.
Да.
Имея в виду, что она живет жизнь за двоих, да, потому что она шлепнула собственную сестричку. Да. Понятно, да? По другим толкованиям, эпитет Паллада идет от Палеин Тодори, бросать копье. Или с острова Палена, либо от биения Палеин, сердца старшего Диониса, которое она похитила. Еще используется как обозначение богини Афины самой. То есть, может быть, это яхта Афина Паллада.
Угу.
Изображение в образе Паллады, изображение в вооружении. От имени Паллада произошло слово Палладий. Деревянное изображение богини, обладавшее, ну, не Полонией, видишь, нормально, чудотворным действием. Город, владевший Палладием, считался под покровительством боги. А вот, значит, Валаам сейчас под покровительством Афины Паллады. Не может не заботиться о судьбе дочки из Зевс. Правильно?
Разумеется.
Не может. И, конечно, Хронос, которого шлепнул Зевс. Ты знаешь, что Зевс шлепнул папу?
Да,
Зевс шлепнул папу, а Афина Паллада убила собственную молочную сестру. Там, надо сказать, жизнь была бойкая такая. Вот у этих, кстати...
Хронос жрал детей, а Зевс взял его и убил.
Хронос жрал детей.
Ну да, это что-то...
Это неприятная особенность.
Ну, это богомерская история.
А Хронос Доси тоже убил отца какого-то своего, я сейчас уже не помню.
Вот это вот уже, да, сослужили.
Они время от времени убивали отцов. Ну, в общем, и так далее. И яхта так и носит это имя соблазнительное. Понимаете? Вот это может быть до известной степени нехорошо. Но ничего, теперь, когда мы об этом сказали, монахи перепишут. Вот Феврония.
Святая, просто краской сверху.
Святая Феврония, может быть, нет? Почему? Может быть, Святая Феврония. Почему нет?
Как на ведрах, знаете, иногда такой красной краской писали там.
Да, да. Что-нибудь такое.
Вода.
Да. А тут яхта. Яхта. Слушай, значит, нас давят в Штатах, и лабораторию Касперского начинают давить. На самом деле, очень мало проектов русских, очень мало, категорически мало русских проектов, сколько-нибудь известны за рубежом. А, значит, и это вот и лаборатория Касперского, это одна из компаний русских, именно русских, которые действительно абсолютно серьезно известны за рубежом, и там в каждом магазине вы увидите софт Касперского.
Можно более купить. Того, вы мне сказали, что софт это активно используется в госучреждениях Соединенных Штатов.
Совершенно
меня, конечно, совершенно потрясло.
Bloomberg заявляет, что они проанализировали, значит, секундочку, Bloomberg заявляет, что проанализировав электронные письма Евгения Касперского к подчиненным, он поддерживает со своей лабораторией в США серьезные связи, а также поддерживает рабочие отношения с ФСБ. То есть, секундочку, давайте медленно все это. Значит, смотрите, есть письма Евгения Касперского к сотрудникам, есть письмо, относящееся к октябрю 2009 года, которое содержит сведения о проекте, который подготовлен в 2008 году по большой просьбе Слубянки. По большой просьбе
Слубянки. Извините, вот Слубянки. Идиотский вопрос, что да. Евгений Касперский тупой имейл прислал своим сотрудникам. Нет, вот так, тупой, просто по почте.
Если сделать что-то...
И рассказывает там, что у него есть проект
мамочка,
Слубянки.
Мамочка, теряешь бдительность. Если ты делаешь что-то постоянно, ну как в булочную ходишь, ты постепенно перестаешь этого бояться. Ну, правда.
Ты ну, же... это глупость какая-то.
Подожди, если ты как в булочную ходишь,
я
например,
понимаю.
Ты ходишь в булочную, например, а в этой цивилизации, в русской, например, ходить в булочную стыдно. Ну, просто стыдно. Ну, люди ходят, но стыдно. Говорить об этом нельзя. Понимаешь? Ну, как бы, все понимают, но ничего. И вдруг ты ходишь, и потом ты пишешь друзьям. Я, кстати говоря, была булочной. Ну, может быть, пытаюсь их эпатировать.
Я просто из политических сериалов, типа «Карточного домика», знаю, что обычно это какие-то бункеры, где сидят айтишники,
да.
которые там вообще выходят и сдают свои, все свои там мобильные телефоны, паспорта и так далее. И все это настолько зашифровано, и все бдительно. Нет, это просто какой-то имейл.
Значит, Евгения Касперского. Сейчас, в июне сообщалось, что агенты ФБР навестили нескольких сотрудников лаборатории, организации в США, лаборатории Касперского, и опросили их по поводу указаний, получаемых из московского офиса. Не нашли доказательств пока, но поскольку, внимание, американские разведывательные органы и спецслужбы считают, что поскольку Касперский вообще тесно связан с Лубянкой, им кажется так, то надо его закрывать для правительства Соединенных Штатов. Правительство Соединенных Штатов, оно, как бы, так сказать, там несет гигантские траты, и поэтому это гигантский доход, я так понимаю, для Касперского. Правильно? Ну и все. Значит, и будут его прикрывать, будут его давить. Вот вывод простой, понимаешь? Ну хорошо, нам хорошо или плохо?
Нам, наверное, у меня другой вопрос, извините, немножко не в тему. Да. Когда у нас запрещают зарубежный софт? Я не понимаю, почему, если Касперский делает софт, почему он не может сделать для нашего правительства свой российский софт и здесь его внедрять?
Так он же делает вирус, да, то есть антивирусы,
я
прости.
Я понимаю, антивирусы.
Изготовив перед этим вирусы, можно делать антивирусы. Да. Это просто умозаключение, да. Если бы я делал вирусы, я бы делал антивирусы. Понимаешь?
Это понятно, да. Но, все, а все. Почему бы не делать софт? Ну, я не знаю, что за идиотизм какой-то.
Софт нельзя сделать, потому что софт это, пойми ты, это же разница между софтом и антивирусом.
Нет, я понимаю разницу. Просто
как
вы,
между
вы
синтезом
сказали,
и анализом. Что... Внимание. Да. Это правда. Поэтому в России проходит только синтез. Я тебя уже учил, это важные основополагающие вещи, которых я учу всех, но никто не слышит. Россия страна синтеза. Синтеза. Понимаешь?
Да.
И Господа. Россия предлежит у трона Господня как страна синтеза. А Запад есть мир анализа, мир сатаны. Почему? Почему? Анализ...
Сомневается.
Анализ сомневается. Это сатанизм.
Да.
Анализ разлагает более крупное на более мелкое с целью анализа.
Да.
Это сатанизм и смерть.
Да.
Смерть разлагает.
Да.
Смерть анализирует. А жизнь созидает. Понимаешь? Ты как человек из России, ты не должна анализировать. Потому что анализировать есть сатанизм и культ смерти.
Я понял.
Понимаешь, да? Все. Ты
я
должна
каюсь,
только все. Синтезировать. То есть принимать холистически, тоталитарно. Прямо вот я тебе говорю, а ты прям принимай это холистически, тоталитарно. Как русские.
Угу.
Понятно?
Да.
Что да и точка, и все. Зарежем всех, кто против. Понятно? Первое. И второе. Мы страна созидания. Созидания синтеза Бога. Понимаешь? Поэтому всякий анализ это русофобское занятие. Понятно? Всякий анализ.
Извините меня.
Отсюда Касперский, поскольку он занимается, и фамилия у него подозрительная, обратите внимание. Обратите внимание. Где Глазунов? Господи, Глазунов умер. Похоронили родимого. Сейчас бы он нашел бы, почему Касперский еврей. Глазунов, знаешь, как он преследовал евреев?
Да.
О чем ты говоришь?
Господи, Глазунов, никогда не интересовался.
Глазунов в любом разговоре выдерживал, я тебе объясню. Глазунов в любом разговоре выдерживал до 10 секунд, чтобы не обвинить жидов.
Угу.
До 10 секунд. Нет. В некоторых разговорах ему удавалось тщательно молчать 20 секунд. Но через 20 секунд он уже объяснял, что это все вот они сделали и так далее. Касперский. У него фамилия такая, что он может быть склонен к анализу.
Угу.
То есть какая-то не русская. Понимаешь? Но его высадят из Америки. Куда же он поедет, бедный? ФСБ. Он поедет в ФСБ. Все нормально. Мы должны это обсуждать?
Я
нас
не знаю.
Теснят.
Я
нас
не
теснят.
Знаю.
Вы, да. Хотите это обсудить? Вы хотите обсудить? Нас теснят. Может статься, что и еврей. Глазунова теперь среди нас нет. Александр Фельдман возбудился. Александр Фельдман, Глазунова среди нас нет. Понимаете? Глазунов бы выяснил, еврей или Касперский. Понимаете? Но Глазунова нет. Ничего не поделаешь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ушел.
Главный анализатор евреев ушел. Да, здрасте.
Сережа, а вы знаете, откуда пришел Касперский?
Нет, расскажите мне. Я только без мата.
Без мата.
Ну,
из
скажите.
Одной из спецслужб.
Ну какой? Ну, вы же,
не томите
уже.
Не...
Из ГРУ. Из ГРУ. А, так он наш?
Да.
А я тоже грушник, вы знаете. Почему вы молчите?
Вы поставили в тупик человека.
Я поставил в тупик.
Российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности. Лауреат государственной премии. Все понятно.
Где родился?
51 год. Родился в Новороссийске.
Новороссийский. Еврейский город.
Образование. Был единственным ребенком в семье.
Я так и знал.
Подождите, действительно. В 87 году окончил факультет высшей школы КГБ. В настоящее время факультет...
Физмат-школу закончил.
Институт криптографии.
Физмат-школу закончил. Какой позор.
Да.
Изучал
математику, криптографию.
Не русский. Русский не может закончить физмат-школу. Потому что там анализ. Анализ противен русскому человеку. Русский человек – человек синтеза Господа и строения всего живого. Вот кто такой русский человек. Русский человек – созидатель. Созидатель. А этот служит смерти. Вот оно в чем дело. А, так я и знал. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Антон, Москва. Хотел сказать, что... Те, кто занимается в России защитой информации, а как бы антивирус – это одна из важных составляющих защиты информации, не могут не работать с ФСБ, потому что ФСБ занимается лицензированием всех средств, которые применяются, в том числе в наших государственных органах.
Да,
средств защиты информации. Соответственно, Касперский, как основной поставщик антивируса, всегда работал с ФСБ.
Ну все, вы ответите из Штатов, поймите, а его судьба там, в Штатах, он главные деньги там делает. Там делает главное.
Это понятно, но дело в том, что это не то, чтобы сегодня что-то изменилось или еще что-то. Чисто политический момент, да, его теснят.
Теснят. Играл ли он на скрипке, спрашивает Паша, в качестве обвинительного, это обвинение, чтобы довершить обвинение. Играл ли Касперский на скрипке? Из светской жизни. Яблоко обнаружило у Минкультуры признак картельного сговора. Ну что, я всегда верил, что...
Культура победит.
Да, я всегда абсолютно... Честно слово, спасибо тебе большое за подсказку. Значит, Центр агрокоррупционного, ну, неважно. Федеральную антимонопольную службу, ну, неважно. Давайте к фактуре. Замруководитель заявил. Значит, что... Нашел 12 госзакупок, которыми были либо само Минкультуры, либо подведомственные бюджетные учреждения, а также подчиненные министерству учреждения. Значит, что делает Минкультура? Давайте разберемся с культуркой. А конкурс, был конкурс какой-то на 106 миллионов рублей. В нем победили. Медиаконсалтинг, SV.tru, стратегические коммуникации, Медиарт. Они действуют как единый конгломерат для имитации конкуренции и поддержания цен, полагает антикоррупционный центр «Яблоко». Так, средний процент снижения цены проигравшими фирмами составлял 0,01, то есть, значит, 0,01%. То есть они играли в распасы и снижали цены, победитель снизил цену от заявленной, от первой, на 0,01%. Вот такая конкуренция. А, значит, дальше. Это их обвиняют. Я сейчас думаю, что Мединский выступит. Компании связаны через общих руководителей. Так, Юлия Шаркова. Она, Spark Interfax сообщает, совладелец стратегических коммуникаций, которые играют у Мединского. А также была гендиректором в медиаконсалтинге. А нынешняя, то есть другой фирмы, которая тоже участвует в этих играх. А другая глава, Светлана Макарова, учредитель Медиа-Арт, владелец медиаконсалтинга Елена Кречетова, давняя знакомая Мединского, она возглавляла фонд целевого капитала Российского военного исторического общества, представителем которого работает министр культуры тоже. Ну и так далее. Никакие другие фирмы заявок не подавали. Да, подавали заявки только родственные министру, ну, дружеские родственные фирмы. Пишет Яблоко. Данные действия имеют признаки сговора. Заявки отправлены с одних IP-адресов. Если подтвердит все, то фирмам грозят крупные штрафы, заявил юрист центра Алексей Чумаков. Все фирмы, кроме последней, зарегистрированы в едином госреестре юрлиц с одними и теми же телефонами. То есть телефон один и тот же. Прикольно? И он же, этот же телефон, совпадает с телефоном агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, бюджетного учреждения Минкультуры.
То есть они вообще не заморачиваются.
Вот это я понимаю. Товарищи мастера по откатам, расскажите нам, пожалуйста, у меня есть 2 минуты. Мастера по откатам, скажите, пожалуйста, есть две девочки, хорошие девочки, ну, которые работают там, значит, у Мединского. Они у него все за все. Они же и фирмы. Они же и военно-историческое общество, они же и конкурентки друг с другом в аукционах игры, разыгрывают деньги, и они же по телефону учреждения Министерства культуры сидят. Ведь согласитесь, что это как-то по-простецки сделано, по-товарищески слишком. Я бы похитрее придумал. Алло, здрасте.
Да, Сергей, доброе утро. Дмитрий Нефтетрейдер. Смысл придумывать хитрее, если колесо уже придумано. Единственное, что вот, ну да, с телефонами косяк, конечно, получился.
Косяк.
Да, ну, по большому счету, из левого кармана в правый перекладывали, как перекладывали 20 лет назад, перекладывать будут и завтра.
Да.
Ничего сверхъестественного в этом нет, но
что это вот яблоками напоминает Навального, который пытается рассказывать о том, о чем все знают, и пытаться из этого раздуть. Ну, делают, ну и что?
Нет, это интересный подход.
Вопрос в другом. Есть тендер, а кто, кроме этих двух компаний, может выполнить этот тендер? Вот и все.
Может быть, там надо ходить на левом ухе, и только эти две компании ходят на левом ухе.
Совершенно верно.
То есть вот вообще, нужно ли отдавать им 100?
Заточка. Сереж, секунду. Заточенный тендер.
Ага.
Вот эта компания делает вот такую фишку, которую не делает больше никто в мире.
Никто.
И все. И эту фишку прописывают, и они ее делают. И так у них все хорошо получается.
Это правда. Глянь, вот что. У них так горло устроено, что они могут, как никто другой. Это правда.
Да. Все, и куда бы там ни обращались. Никаких...
Простите меня, мой сексизм, Дарья.
Угу.
Да, спасибо вам большое.
Заранее прощаю.
У них просто устройство такое, что они делают, как никто другой. И все. Ну, действительно так может быть. Так бывает. 7373948. 7373948. Мы из кино знаем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей Ильич, Дарья, здравствуйте. Андрей 50.
Здравствуйте.
Ну вот, я лично готовил, соответственно, документы по тендер подгосударственный.
Да.
Да, в котором мы же являлись, ну, так скажем, мы же подготавливали заявку на этот тендер с определенными требованиями, имеющимися только в нашей компании. Вот. То есть изначально засылается на длинных ногах там человечек к организации, которая готовит заявку на тендер,
да.
Соответственно, она прописывает требования, которые действительно есть только у нас, а потом мы туда выходим, вот махая красными флагами, ну, маша или махая, не знаю.
Да.
Так вот, в нашем случае у нас в кабинете было 4 разных телефона.
Четыре разных, вот в чем интеллигентность, вот в чем интеллигентность.
Да, и 4 же разных компаний.
Вот 4 вот. Разных компаний. Можно было даже по четырем углам стола расставить каждую компанию.
Там смертельный бой, то есть это одна компания предлагала заранее выше там аж на 10%, то есть компания находилась на садике, на столе.
Вот так.
А вот компания у окна предлагала там на 6% меньше. Это
офицер. Вот. Главное, мне кажется, главное, можно я вывод сделаю? Главное, чтобы люди, бенефициары этих процессов чудесных, были патриоты. Потому что если деньги уйдут даже в Ниццу, вот, пожалуйста, как сказать, там, к Астахову, да, в Ниццу. То есть, а главное, чтобы он был патриот. Патриот,
это,
тогда
хорошо. Помните, да. Старый принцип, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган.
Спасибо огромное, какой
потрясающий беспредел. Просто
чем больше выпьет комсомолец, тем меньше. Главное, чтобы люди, которые получают от этого деньги, были патриоты. Вот я абсолютно в этом убежден. Потому что если они не патриоты...
Мне вот рассказывала моя свекровь, которая работает в научном институте в Академии наук, там, конечно,
да.
не такой размах,
да.
но они тоже по тендеру заказывали экструдер. Это нужно было для опытов, естественно, для их научных
да.
изысканий, извините, которые да. патриотически, как вы понимаете, продвигают нашу...
Равны нулю!
Да, российскую науку.
Да.
И им нужен был немецкий экструдер, потому что такой экструдер отвечает их требованиям. Но у них не было таких каналов, как у вот, Андрея 80-го,
да.
и какая-то российская фирма перебила их ценой, заявив, что у них те же самые абсолютно технические...
Конечно, естественно.
Он даже рядом там не валялся с этим немецким.
Экструдер.
И им пришлось заказывать российский.
Слово экструдер почему-то вызывает меня визуально.
Опять какой-то
это
сейчас
гной.
Сексизм.
Это гной.
Нет.
Экструдер — это гной.
Я покажу, что...
Дайте мне экструдер. Экструдера ему. Дайте ему сельди. Дайте ему экструдера. Что это такое?
Вот
машина
так...
нет. А, вот, экструдер.
Вот такая вот
экструдер.
Штукенция.
О-о-о-о-о.
Для Слушай, синтеза
вернее,
полимеров.
Синтеза. Тащи в синтез. Это глубоко русское дело. Синтез. Созидание. Дайте прочитаю. Машина для непрерывной переработки полимерного сырья, гранул, дробленки, агломерята, гноя в однородный расплав и придание ему формы путем придавления... продавливание через экструзионную головку в специальное... Вот пошел сексизм. Калибрующее устройство, сечение которого соответствует конфигурации готового изделия. Что-то они кочевряжились и хотели немецкий экструдер.
Да.
Какая грязь. Тем более делали что-нибудь ненужное обязательно. А?
Здрасте. Докторские диссертации.
Они делали докторские диссертации.
Технологии, которые используют японцы.
Кому?
Потом в результате.
Себе или
а
Мединскому?
Мы.
Надо было сделать докторскую Мединскому. Вот тогда это было патриотическое дело.
Согласен.
Поехали дальше.
Подъем в движении.
5 баллов, то есть. Что я вам скажу про, это, расскажу про этот город? Он совершенно два разных города теперь. Все. Значит, чудесный городочек до третьего кольца. Начиная с третьего кольца, городочек менее чудесный. На третьем кольце, кстати говоря, на юг, вот где Тульская и все это, там плохо. И на севере, как обычно, да? Вы знаете, Марина Роща, не путай с Марином, там плохо на внешке. У Савеловского везде. А потом Тверская традиционно не едет никакую сторону вообще, ни вверх, ни вниз. И, секундочку, я посмотрю, что это? Что это за чудесный бульвар Грузинская улица? Нет же. Вот это Грузинская, все, что примыкает. Ну, короче, Тверская – это область несчастья теперь. Переместились несчастья туда. Ура, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, поиграет, гранёт Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 12 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Что-то горит, печалька. Константин Первый.
Напишите,
здрасте.
Где это?
Константин, здрасте. Сейчас, секундочку. Вижу, горит, вижу. Как горит, вижу. Что горит, не вижу. Стр, вижу буквы. Стр. Что это значит?
Стр.
Что это за стр? Что горит, короче? Скажите нам, Константин, в этой печальке. Что там загорелось? Секундочку. Да, слушайте, секундочку. Пассажиры московского метро. Да здравствует Лексутов. Вот, Максим Лексутов. Пассажиры московского метро увидят под землей «Игру престолов» премьеру. Премьера «Игры престолов» под землей. Выиграть билет на ночной показ первой серии первого нового сезона может быть на официальных страницах московского метро в соцсетях. Забираешься под землю.
Зачем?
Чтобы оттуда следить за судьбой Ланнистеров, за судьбой Таргариенов. Наш Сноу окажется Таргариеном, мы же знали.
Они
мы
будут
знали.
Проектором, не знаю, на...
Знаешь, он племянник
Денерис, да.
Племянник. Ну вот, все это прекрасно, понимаете? В метро поехали смотреть доллар. Ну это же шикарно. Гремят поезда, это пахнет шпалами, какие-то... Пароходчики идут мимо тебя, ругаясь матом, и для убедительности у них разводные ключи в руках. Потому что если ты как-нибудь выразишь недовольство, они тебя товарят по черепу сразу. Как-то интеллигентно все. Понимаешь, вот это все? Хорошо, 60-60. 60-60 у нас рубль. Ну хорошо, ну все, не надо плакать. 69-43, 60-59, вот сейчас, пожалуйста. 60-60, 60-59, 69-43 по евро, 48-21 нефтица. Нефтица не радует нас. Не радует. 1-14-61, во как серьезно-то, как хорошо и как серьезно. То есть зашли, да, почти на 1-15 ломимся. Смотрите, главная пара что творит. Пожалуйста. Следователю по Красногвардейскому району. Нам передали лейтенанту юстиции. Я, такая-то, 9.06.18 года вступила в половую связь с малознакомым мужчиной по имени Виталий. Добровольно, так как он пообещал мне мобильный телефон iPhone 7 в подарок. Что, за один раз? iPhone 7 в подарок?
Не поясняется.
Какие цены пошли? Я умоляю.
Ну, может быть, БУ. БУ, телефон, бывает же.
Какой-нибудь царапан разбитый?
Да.
Хорошо. Я считаю, что экономика перегрета, если шлюха стоит дороже $50. Это очень хорошая, правда. Если она, знаешь, перегрета, все, и все. А? Хорошо, поехали дальше. Но это перегрев экономики. В итоге он меня обманул, и после полового акта телефон не подарил. По этой же причине я вызвала сотрудников полиции. Факта изнасилования не было, но я хочу, чтобы он выполнил свое обещание, а именно подарил мне мобильный телефон iPhone 7. Все, но это вот...
Теперь уже iPhone 7 Plus надо, мне кажется.
7 Plus?
Да.
Компенсация.
Требовать.
А у нее ручка маленькая, это же девочка.
Какая она была? Перепродаст, и все,
Плюс.
Все,
какой
все 7
будет нормально. Плюс? Он не поместится у нее в ладошку. Но уже 7 нужен, и все. 7. Пусть действительно подарят. Но тут зависит как. Черт, ну почему за один раз iPhone 7? Мать, сколько стоит шлюха?
Я не знаю. Вы меня спрашиваете, откуда я знаю?
Ну, мне кажется, что... Я серьезно говорю.
Ну, сколько?
Ну, я думаю, ну, я, можно скажу?
Ну, скажите уже. Ну,
я думаю, сотку стоит. Сотку. Мне кажется, зависит. На раз...
Секунду.
На...
Нет, там же на... Сотка долларов, да?
Нет, понимаете, сейчас. На раз, на час. Там же как? На раз, на час или на ночь. Правильно? Mm-hmm. Расценки идут.
Mm-hmm.
На раз должно быть $50. Иначе экономика перегрета, ее ждет крах. Это, ну, серьезно говоря, это индекс... Ну, правда, любую экономику возьми, если на раз стоит дороже $50, экономику ждет крах. Все. Это Кудрин мне сказал, или кто, я забыл. Кто-то из великих экономистов. Ну, нет, это я сам придумал. Значит, если на час больше $100, ну, это тоже проблема экономики, значит, она перегрета, ждет кризис. Все. Вот страшный провал. Ночь. Ну, если она модель какая-нибудь, не знаю, двадцатка.
Может, она модель.
Может, она модель. Но iPhone-то 7 стоит полюбасу полтос.
Полтос, да.
Ну, и чё? Так как же может быть такое?
Ну, вот я вам уже объяснила, что это наверняка какой-нибудь битый iPhone.
Или
но теперь уже надо за обман и вот такую вот неприличную ситуацию требовать 7 плюс.
Не знаю.
Новенький.
А?
Вообще
хорошо.
8.
Сейчас я быстро, вот человек, наверное, знает. Алло, здравствуйте, вы знаете...
Сергей, Даша,
здравствуйте.
У меня есть предположение, что здесь сделка несколько своеобразная, что девушка, скорее всего, продала свою девственность.
А может быть, за iPhone 7 вот это легко?
Да, это запросто. Да.
За девственность такое, можно.
Такое уже бывало такое, да.
Да, точно. Спасибо огромное, спасибо. Вступила в половую, но она бы указала это. Она бы указала. Действительно, нет, девственность легко может быть, полтос. Действительно. Ну что, почему нет? Так, 7373, а?
Я не хочу комментировать, Сергей, пожалуйста.
Хорошо. Поехали дальше. Полумиллионная выборка показала связь кофе и долгой жизни. Я вам некоторые маленькие темы скажу. Значит, кофе с долгой жизнью коррелируется, понятно?
Да.
И, значит, оказывается, все равно декофеинизированный или кофеинизированный пьешь, не имеет значения.
Очень все хорошо. Там... Я знала это без всяких
учёных. А что? Альцгеймер отступает, сердечно-сосудистый отступает, рак отступает, вообще все отступает.
Ну, там, кстати говоря, что пишут, что рак по женской части, рак яичников, по-моему, там пишут, как раз-таки зависит вот в негативный...
Наоборот.
Да.
Наоборот.
Негативно влияет.
То есть, это значит, по мужской части нужно
все
пить
отлично.
Кофе?
Пить
кофе.
Постоянно, да.
Постоянно хлестать
по три,
кофе?
По три чашки в день.
Ну, не знаю.
А там написано так.
А давление? А, три, да?
Да, три, две-три чашки в день. Давление...
Хорошо, апуэр.
Пить...
Апуэре больше кофеина.
Так там же написано, от кофеина не зависит.
Теперь дальше смотри. Ну, кофеин, содержащие напитки, потом там же в этой статье. В пуэре, во-первых, больше кофеина в 10 раз. А во-вторых, я тебе скажу странную вещь. Люди с проблемами с пуринами, с предрасположенностью к подагре, как я,
да.
У них пурины постоянно в крови. В больших количествах.
Так.
Они действуют возбуждающе, подобно кофеину. На мозг. То есть я, посмотри на меня, вот сейчас, и мысленно обведи меня в рамочку.
Угу.
Я человек с множеством пуринов в крови, потому что у меня есть предрасположенность в подагре.
Так.
У меня был приступ в 2004 году.
Ничего
правильно?
Себе.
Давно, ну, правда.
Аристократическая болезнь.
Да, конечно, подобно всем бурбонам и так далее. У меня подагра. Значит, у меня пурины в крови, они атакуют непрерывно мой беспокойный большой мозг. И они его постоянно делают как извратом. То есть он постоянно работает, в отличие от вас. Вы впадаете в спячку,
да.
Подобно обезьянкам нажравшимся. Лежите такие, мозг у вас полностью ничего не делает. А мой постоянно что-то делает, потому что его атакуют пурины. Мне и кофе-то не нужен.
А зачем вы пуэр тогда пьете? В пуэре вообще дикость.
В том-то и дело, что это мультипликация в сущности. Я умножаю собственные пурины на чертов кофеин из пуэра.
Вы
и дальше
человек.
Я становлюсь электрико, todo электрико, a 380. Я делаюсь, понятно, да? Я на 380 запахиваю.
Валентин пишет, что желтые зубы от кофе. Валентин, от зеленого чая гораздо более желтые,
да,
зубы, чем...
Да, посмотрите на мои. Желтые?
Нормальные.
Желтые. Желтый от чая постоянно, конечно. Поехали в Ашан пить кофе, говорит Джей Джей. Самый полезный кофеин именно в гуаяве, самый вредный в растворимом кофе.
Ну, растворимый — это вообще не кофе.
Не нужно пуэр, нужно дахунпао. Дахунпао, само собой. Но дахунпао вы не будете пить натощак. Дахунпао нельзя натощак.
Ну, я бы пуэр не стала пить
натощак. Могут быть, нет, причем как раз пуэр, наоборот, обволакивает, как кашка. Mm. Этот самый дахунпао, если пить натощак, то у вас будут рези в желудке. Mm-hmm. У вас будут рези.
Как и от зеленого чая, кстати.
Сначала, сначала обдолбайтесь дахунпао, этим самым пуэром, а уже после 11, пожалуйста, идет дахунпао и тигуанинь, и все, чехо, и сяхунпао. И все идет подряд, конечно, конечно. Зачем вы? Слушайте, я хотел что-то хорошее вам рассказать. Про кофе рассказал, все, все забеспокоились. Пробовал пуэр на вкус, как рыба, говорит Андрей из Германии.
Как земля,
Андрей,
не как
Андрей,
рыба,
Андрей, 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 Андрей. Плохой пуэр пробовали, плохой. А? Хороший пуэр с землей, вкус земли, как будто вы жрете глину, понимаете? Совершенно это возвышено. Хорошо, поехали. Значит, поехали дальше. На пляже во Флориде 80 человек. Это очень вдохновляющий меня пример спонтанной солидарности. Ты читала?
Да, читаю. Слушай,
ребят, давайте, давайте. А ты мне скинул?
Да.
А как это прелестно. И тут же упрекнула в эфире. Нормально.
Простите. Простите.
А, пожалуйста. Нет бы сказать. Нет, я не видела, Сергей, расскажите. Расскажите.
Расскажите.
Боже, какой
я уже забыла, Сергей.
Ты не знаешь модель. Модель поведения. Я тебя учу.
Да, это прокол.
Ты мне скинула ссылку. Ты во время подготовки. Значит, ты читала это? Ты такая... Ты такая, а что там? А я говорю, ну вот это. Боже, какой вы умный. И все, понимаешь, вот это вот правильно?
Сергей, ну прокол, ладно,
прокол,
хорошо.
Прокол. Почти 80 человек на одном из пляжей Флориды создали живую цепь длиной около 100 метров, чтобы спасти семью, которая оказалась далеко от берега и могла утонуть из-за сильного течения.
Это понимаешь? Не просто сильное течение, это...
Очень сильное течение.
Не очень сильное течение. Это, господи, как оно называется? Не боковое, а...
Это очень сильное течение.
Разрезающее течение, которое идет от берега, которое во время прилива... Во время прилива...
Точнее, отлива, простите. Знаешь, кому ты расскажешь? Человеку, которого унесло на полкилометра, когда я погружался в Майами.
Ну, ничего себе.
Я погружался в Майами. Я ушел по канату. Меня сорвало с каната, потому что там на канате, извини, там такие течения, что ты на канате идешь. Меня сорвало с каната.
Кошмар.
Я приземлился в полукилометре, за мной лодку отправляли. Угу. Ку-ку, правда, со мной был еще один идиот. Нас оторвалось двое, и двое нас приземлилось, и двое нас всплыло.
Угу.
За нами ушла лодка. Там течения такие, что ты по канату идешь руками. Там ужасно течение. Хорошо, как сообщает телеканал, я знаю, там, значит, двое сыновей пропали. Женщина заклокотала, закудахтала на пляже.
Угу.
Моментально, внимание, и это признак невероятной спонтанной солидарности американцев. 80 человек построились в живую цепь, при том часть из этих людей не умели плавать. То есть даже не умеющие плавать пошли в цепь. Ну, в цепь они дали только длину, да, эту сажень,
да.
Сажень. Значит, дали длину свою, они болтались просто в надежде, что соседи выручат, если они не умели плавать. 80 человек моментально с пляжа построили цепь. Живой цепью добрались до мальчиков, до этих, на сильнейшем течении, и вытащили их дальше цепью. Ну, о чем это говорит? О спонтанной солидарности, которая мгновенно способны эти люди. Понятно, да? Я отношусь к этому с уважением, извините. Хорошо, еще одна тема, которую я хотел музыкально. Клип из...
Тигун, вот, точно, эта волна называется Тигун. Я попадала в такую волну в Таиланде.
Тигун.
Это достаточно узкое место, то есть ты не понимаешь, что происходит. У тебя вдруг... Я стояла на ногах на дне и шла по дну, потому что я плаваю тоже очень плохо. И меня вдруг стало уносить. Меня просто за руку схватили и вытянули оттуда.
Тигун.
Тигун.
Но этот тигун в Майами...
Это был мощнейший, да.
Это мой тигун. У нас в Майами,
угу.
Меня, конкретно меня, когда я окунал, ну, дайвером...
Да, я поняла, но это вообще страшно.
Меня утащило, понимаешь?
Это совсем страшно.
Когда я знаю, о чем я говорю. Разные бывают тигуны, но наш майамский тигун... Здрасте. Я хотел огорчительную вещь сказать. Клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again», посвященную погибшему актеру Полу Уокеру. стал самым популярным видеосервисом YouTube. Значит, почти 2,9 миллиарда просмотров. Почти 3 миллиарда просмотров. Просто, ребят, я писал об этом вчера там в Твиттере и в Фейсбуке. Я хочу, чтобы вы поняли сопоставимость цивилизаций. Сопоставимость цивилизации будущего. Понимаешь? Вот мы как цивилизация будущего. Сколько миллионов человек?
Мы, в смысле...
Ну, мы Россия. Я понимаю, 145 миллионов человек. Да, я все понимаю. 145, по-моему, 145. С Крымом стало больше на 2,5 миллиона. Значит, соответственно, по-моему, 145 или 146, не знаю. Ну, вот где-то так. Значит, как цивилизация будущего? Мы какая страна? Большая или маленькая? Значит, смотрите, клип. Просто есть клип. Виз Калифа. See you again. Значит, этот клип собирает 3 миллиарда, ну, 2,9 сейчас, просмотров. 3 миллиарда. Понятно? Понимаете, когда 3 миллиарда? Понимаете, что мы, ну, мы как бы очень маленькая группа. Мы очень маленькая страна, мы маленькая крошечная цивилизация. Ну, если говорить о будущем, да, об электронном будущем, о цифровом будущем, о котором говорит президент. Мы крошечная страна. У нас, в общем, так сказать, там есть Касперский и все. Запятую ставить негде. Понимаешь? У нас был носик.
Да.
У нас был носик, у нас есть Касперский. Запятых особенно мало, ты много не поставишь.
Но все-таки будут.
Не знаю. Мы очень
есть
маленькие.
Есть места на Земле, где вообще нет ни запятых, ничего.
Но мы маленькие, понимаете? Мы маленькие.
Но мы есть.
Мы маленькие, но мы есть. Может быть, и есть. Но мы равны Финляндии, равны Эстонии. Чему мы равны? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать по поводу, говорите, народ будущего, да, страна, да. Государство.
Да.
Мне просто кажется, ну, никогда мы не сможем к этому прийти. Не мы, как русские, россияне, как хотите называть, а вообще да. Как жители планеты. Потому что
жители планеты.
Много разночтений, потому что
очень интересно.
Есть
очень
религия немеренная, есть гомофобия и все остальное, и оно никуда вообще никогда не денется.
А вы задумывались вот над какой темой? Я читал об этом у кого-то умного и тотчас забыл. Но осталась в памяти вот такая вещь, как то, что человечество, развиваясь диспропорционально в некоторые свои этапы, а потом на много веков, причем на много веков, может быть, на 7-10 веков, на 1000 лет, прекращало развиваться в силу того, что недоразвитые части планеты Земля, они как бы требовали, ну, раздела материального успеха развитых частей. И это приводило к краху. Ну, мы понимаем, переселение народов, вот эти все вещи. А до этого тоже была какая-то такая тема в позднем бронзовом веку каком-то там еще что-то. Понимаете, тоже была такая фигня.
Понимаю, так это же и сохранилось. Взять да. Мировые войны, это то же самое, только в более кровавых масштабах. Таких
ну, тут
ярких.
Восстание как бы всей земли против успешных. Понимаете, вся земля встает против успешных. И гасит, разграбляет, гасит. И потом на 1000 лет мрак. Понимаете?
Мрак, а потом появляются новые успешные,
да,
создают
да.
Новые общины, новые какие-то ячейки общества.
То есть вы считаете,
и
что мы...
цикл повторяется.
Вы думаете, мы у начала цикла заката?
Скорее всего. Но я думаю, не ближе к концу, но мы так к нему немножечко подбираемся.
А я тоже это чувствую. Спасибо вам огромное. Спасибо. Значит, слушайте, вот этот клип берет 3 миллиарда, но это не обязательно будет продолжаться развитие. То есть, строго говоря, человечество движется, действительно, если можно себе представить, восходящую синусоиду, которая, тем не менее, выплясывает вокруг воображаемой прямой. Mm-hmm. Да, есть некая восходящая линия. Вокруг этой восходящей линии построим синусоиду. Такую, тоже восходящую. Значит, и тем не менее, мы будем видеть серьезные закаты. И вот человечество, вероятно, развивается так. Понимаешь? Потому что возникают первые города 30 тысяч лет назад.
Да.
Послушай меня, 30 тысяч лет назад возникают первые города. Вот этот вот город Гильгамеша возникает 30 тысяч лет назад. И уже Гильгамеш там что-то орудует, так сказать, там негодяйствует, идет в Ливан за кедром, еще что-то, так сказать. В Междуречье, да?
Да.
И вот такие первые города возникают 30 тысяч лет назад. А потом, из Ура Халдейского Авраам, придумавший вам религию.
Почему нам? Почему у меня
все... А что, ты же христианка? Ты христианка, дорогая. Отвечай, пожалуйста.
Я крещеная.
Все. Значит, Авраам ваш. Авраам, Ибрахим ваш. Все. Понятно? Исаак и все это ваши люди. Окей? Значит, до Авраама. Авраам выходит из Ура Халдейского 2200 лет до новой эры. То есть 4200 лет назад. 4200 лет назад. Здесь никогда не возникало вопроса. А это вопрос законный. Между городом Гильгамеша и Уром Халдейским Авраама было что? Понимаешь? Вот этот вопрос. Если ты себе задашь, ты очень легко обнаружишь, что человечество на несколько тысяч лет, а может быть десятков тысяч лет, поскольку оно выпрыгнуло вперед, да? И потом его поглотила трясина человечества.
Можно взять пример поближе. Средние века, которые забыли все, что, то, что дала античность.
Вообще
более
все.
Того, прокляли все то,
вообще
что дала
все.
Античность.
Абсолютно верно. Жили в сраных землянках.
Да.
Жили в сраных землянках.
Да.
У подножья великих дворцов, многоэтажных, шестиэтажных домов Рима. Понятно, да, древнего Рима. Шестиэтажные дома. С водопроводом, ку-ку. Значит, жили в поганых землянках, умирая от дизентерии. Интерии Тифа, какие-то говнострадальцы, которые вообще не понимали, где они живут, просто вообще не понимали, они не понимали, зачем это все, и проклинали все это, считая, что это блудница вавилонская и так далее, понятно, да? Значит, почему? Люди откатываются назад, и это трагическая тема, она абсолютно трагическая, и, может быть, мы сейчас у порога отката.
Похоже на то.
Потому что прогрессивное человечество, устремляющееся вперед в развитии, оно будет поглощено этими странными гниющими зомби. Понимаешь, эти странные гниющие зомби, они встанут в ночи и пойдут, завывая «Brains, brains, brains». Серьезно тебе говорю. Вот между... Я думал об этом. Вот кто занимается историей?
Кто выступит?
Историки. Звоните историки. Только не халтурщики там от Фоменко. Звоните. Настоящие историки. Настоящие историки. Секундочку. Настоящие историки. Скажите мне, что было между городом Гильгамеша и потом Уром Халдейским и всей этой ахинеей 2000 лет до новой эры? Значит, 4000 лет назад. Там есть провал, ребята. Там серьезный провал. Серьезный провал. Понимаете? Понимаете? 10 тысяч лет назад что было? 20 тысяч лет назад что было? А это же 20 тысяч лет назад, секундочку, это через, там, через тысячи лет после Гильгамеша. Понимаете, в чем дело? А? Нет? Я что-то ошибаюсь? Может, я ошибаюсь? Но провал был. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, вы историк.
Я хотел бы по поводу... Не Андрей зовут, я хотел
да,
бы по
вы
поводу...
Историк. Вы историк.
Нету.
7373948. Мне нужен историк. Мне нужен историк, который мне скажет о провалах в развитии человечества и попробует пофилософствовать со мною о том, что нас ожидает очередной провал. Нас ожидает, вероятно, очередной откат. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Вадим, историк. Можно я вас чуть-чуть поправлю?
Поправьте меня, пожалуйста. Гильгамеш, конечно, 12 тысяч лет назад.
Конечно, 12 тысяч лет назад.
Слушайте, я сам сказал. Скажите, что я сам сказал.
Да, вы могли все сразу поправить, как добрый студент.
Ну хорошо, хорошо. А вот между 12 и между 4 тысячи лет назад что было?
Вы не поверите, они просто очагами потихонечку расползались по миру. Естественно, вокруг кочевники, варвары, все что угодно, но городская цивилизация потихонечку расползалась по миру.
Можно, тем не менее, я вас спрошу. Вы можете утверждать, что человеческая цивилизация развивается неуклонно, или она развивается со страшными провалами на тысячи лет?
Ну вот смотрите, как бывает. Она неуклонно тащит, вот какая-то крупица неуклонно тащит вперед, и тут бабах, что-то происходит, но эта крупица где-то остается, и огоньком тлеет, и потом снова расцветает. Это действительно так. Но провал как таковой, он можно проследить, что все живет. Живет, только оно, может быть, где-то прячется, знаете, как...
Прячется.
Под,
ну хорошо, пеплом, средние века. Ну хорошо, средние века. Гильгамеш, хорошо,
вы не
спасибо.
Гильгамеш. Средние века, хуже того, я по средним векам специалист. По средние века они очень талантливо пытались все вспомнить. И они верили, что они как раз те же самые наследники Рима и всего на свете. Ну, вы помните, императорами себя называли там.
Да.
Дело в том, что они пытались выучиться этому заново, как могли. Понятно, что в темные, вот до тысячного года, все было очень плохо.
А 400 лет после падения Хань в Китае, абсолютный мрак.
Мрак. Мрак наступает, но мы как историки точно знаем,
Скажите, мы сейчас на пороге мрака?
Я надеюсь, что нет.
Ура, новости,
нет.
Ура, новости. Спокойно. Тач, ты знаешь, что сегодня день бортпроводницы?
Теперь уже знаю, когда день прочитала в сообщениях.
Я очень люблю их, я очень их жалею. Они все-таки на каблучке. И видно иногда, ну, ты же сидишь низко, расплющенная клякса, такая мерзость. Ты лежишь в своем кресле, выставляя коленку, им неудобно. Они должны свой ящик гигантский протащить сквозь тебя. Они идут рядом, топчутся, улыбка на лице счастливая. А на ногах вены. Ну, вот где вот, где тут, вот сама лодочка. Нет, не выше варикоза, а вот здесь вот внизу. А. Внизу вены такие набухшие. И ты понимаешь, что девчонкам туго там, паршиво, господи, разутся и все, понимаешь? Я так их жалею, бедных, думаю, понимаешь? Все?
Уже не обязательно на каблуках.
Но есть каблучок все равно. Они же не на плоской штучке на этой. Понимаешь? А так отстоять все равно тяжело. Понимаешь?
Конечно.
А еще давление же, оно же меняется постоянно. То на земле давление, то потом его забрасывают как бы на 2 километра в горы. Ну, понятно, да, то, что наверху, когда он идет там давление, как если бы это было 2 километра в горах. Вот, и там опять. Бедные девчонки, господи. Давай их поздравим с чем-нибудь. Интересно, они трахаются в туалетах с этими, с летчиками?
Лечу Москва, Одесса. Опять не выпускают самолет.
Да?
Да, вчера была новость.
Конечно, они трахаются, конечно.
Стюардесса, как принцесса. Надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков. И хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу...
Пилот 737, позвоните, пожалуйста, пилот.
Он нам присылал, вот он.
Пилот 737, да, вы можете позвонить, пожалуйста. Как в кабине, что же в кабине? В кабине тогда надо, чтобы остальные, чтобы штурман ушел, правильно? Надо, чтобы штурман ушел, чтобы второй пилот ушел, правильно? А если ногой заедешь куда-нибудь и эти самые выпустишь? Закрылки. А если закрылки выпустишь?
Не пускаю, а туда не принимаю. Несправедливо, грустно мне, но вот.
Секундочку. Ну а если вот это же нехорошо. Алло, здрасте. Я говорю, а как же в кабине? Получается, надо тогда, чтобы другие члены экипажа вышли ненадолго в задумчивости.
Здрасте.
Да,
говорю, да, все уходят.
Все выходят. А скажите, просто нет, тогда другой вопрос. А ведь это на дальнемагистральных, куда-то вот в Хабаровск, там далеко в Токио.
Нет.
Поблизости
нет,
тоже.
Да, и на Белгороде можно успеть.
На Белгороде. Хорошо, а другой вопрос. А если, так сказать, не стоя, а то ведь можно ногами залепить куда-нибудь и выпустить закрылки, а? Ну, нехорошо же.
Ну, начнем с того, что, Сергей, это все полюбит, потому что у нас летают пары.
А, летают сразу пары.
Да.
Ну, они, можно спросить, это как бы, то есть они пары, но на земле у них есть еще пары?
И бывает и такое.
Бывает и такое. Ну, вот это я точно знаю, что так бывает на плавбазах, на морских. То есть дома в Калининграде у него
семья,
есть
дети,
у него семья, да. Дети, и у нее муж.
И у нее.
А во время похода они муж и жена. И все. И все.
Да, я лично знаю стюардесс, который вылетает в командировку.
Они муж и жена. То есть есть воздушный муж, кольцо. Есть воздушный муж, а есть земной муж. Вот так вот.
Да, они снимали обручальное кольцо и говорили, а это командировка, я тут как бы...
Я в командировке, да. Хорошо. А нет, ну тогда просто технически объясните мне, пожалуйста, пространственную геометрию, я бы сказал. Но все-таки кабина тесная, ну действительно.
Смотри, о каком самолете мы говорим, Сергей?
Ну какой? Ну 737-й.
Вот, да там вообще очень тесно. Там
тесно, буквально... тесно, тесно. Ну и тогда не получается, и не получается.
Да не, кто хочет уйти, все получится.
Все получится.
Но без излишеств.
Хорошо, а на каких-то больших самолетах там, конечно, милое дело.
Да, конечно, 37-й, те же самые, или аэробус 340-й, там, кабина, как однокомнатная квартира.
Ну, хорошо. Ну, поздравим их с днем рождения, с чем их зовут. С днем, стюардесс. А? Девчонки классные, трудяги, во-вторых, правильно мы скажем? И в-третьих, мы скажем, и в-третьих, мы скажем, что адское вот это напряжение, вот я говорю, когда они идут по качающемуся там, по окаянному проходу, и он качается, и все, и ты смотришь, как она улыбается, и ты видишь, как напряжены ее ноги, как вены выступают. Думаешь, боже,
да,
милые.
Милые,
боже, как же нам вас жалко. Боже, милости. Да? Все, и поэтому мы их любим. Прямо в кабине. Прямо в кабине.
Любим.
Прямо в кабине. Да. Спасибо. Вот поэтому мы их и любим, говорит совершенно справедливо наш пилот. Правильно?
Дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт, закрытый порт Владивосток. Париж открыть, но мне туда не надо. Взлетим им, распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, ну а вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до 8.
Ну и так далее. Слушай, китайцы телепортацию, ну, они все сделали, все. Все. Китайцы, ребят, послушайте меня сейчас, все предыдущее отменяется, аннулируется, все темы аннулируются, ни одной темы важной не осталось. Китайцы сделали главное. Китайцы первыми продемонстрировали телепортацию на околоземную орбиту, чем доказали, что все вы единая сущность, понимаете? Ну, послушайте, понимаете? Команда, я прочитаю, ученые поймут, все остальные просто займите робкую какую-то... Вы должны просто, знаете что?
Неловкую позу.
Нет, такую, как это сказать? Угодливое лицо. Сделайте угодливое лицо.
Дрожащая
улыбка. Как это бывает у людей недалеких перед лицом величественной богини науки. Понятно? Я бы прочитал эту новость, только она у меня куда-то делась. Слушай, сейчас я найду, сейчас найду. Открой мне, пожалуйста, открой. Добренькая, N+1. Значит, она делась, она у меня сохранилась как PDF, но только первая страница. Вот в чем дело.
Сек.
Она сейчас сделает. Подъем. А я найду твою ссылку. А нет, хорошо. Давай, дай мышь, не трожь. Хорошо, все, я взял. Команда миссии спутника квантовой связи. КЭС. Иначе МОДЗИ сообщила о первых успехах телепортации фотонов с поверхности Земли на орбиту, товарищи. Они телепортируют фотон, 911 штук уже засандалили, на расстояние до 1400 километров в космосе. Эти рекордные дистанции для квантовой телепортации и так далее. Квантовая телепортация заключается в передаче квантового состояния одной частицы другой частицы без непосредственного переноса первой частицы в пространство. То есть, чтобы телепортировать поляризацию фотона, требуется пара квантово-запутанных частиц. Отсюда я начинаю не понимать. Все остальные, все, кто понимает, продолжают слушать. Все, кто не понимают, погружаются в сон. Правая рука теплая и тяжелая. Левая рука теплая и тяжелая. Одна из запутанных частиц должна держать у себя отправитель. Одну из запутанных частиц должен держать у себя отправитель квантового состояния, а вторую — получатель. Вам хорошо, вы на берегу моря, вы погружаетесь в сон. Затем отправитель производит измерения одновременно над передаваемой частицей и одной из частиц запутанной пары. Квантовая запутанность устроена запутанно таким образом, что две частицы ведут себя как единая система. Запутанная частица у получателя чувствует, что с ее парою провели измерения, и изменяет свое состояние в соответствии с мнением измеряльщика. Понятно, о чем я говорю?
Да. Я понимаю.
То есть произвели измерение фотона на Земле. Произвели измерение. Таким образом, у того, кто измерил, создалось некое впечатление о том, что это.
Да.
И в космосе фотон, такой же из этой запутанной пары, принимает то же самое состояние, которое думает измеряющий есть у этой частицы. Понятно вам, как устроен мир или нет? Вам понятно, как устроен мир? Я просто хочу сориентироваться. Я понимаю.
Но прибор может понять не совсем точно.
Я за рулем, не усыпляйте меня, я за рулем. Алло, здравствуйте. Китайцы сейчас
это сделали.
Здравствуйте, здравствуйте. Но вы понимаете, что все?
24 назад описывали... Я слушал доклад по поводу обнаружения бозона Хиггса. Помните, такое было? Шумиха. Сейчас она как-то
очень заглохла. Хорошо. Я прям счастлив был тогда, да? Я помню.
Вот. И я в Курчатовском слушал доклад одного академика, который показывал результаты коллайдера швейцарского. И он показал, в чем конкретно заключалось доказательство существования бозона Хиггса.
Ну и что же?
Я хоть занимаюсь, в общем-то, ядерной физикой, для меня все равно это тоже довольно сложные вещи. Но суть была следующая. Представьте, что есть какая-то... Во-первых, там при распаде, при соударении этих протонов, там вылетает где-то порядка 200 различных частиц. Он показывал вот эти треки, которые наблюдают, да. Которые они идентифицируют. Это просто вообще жуть дикая. Так вот, он показал кривую распределения,
да.
Как вот вы говорите, вот сейчас приводили мне, например, там, по синусоиде. Вот она идет такая возрастающая кривая.
Да.
Количество каких-то зарегистрированных частиц от времени. И вот представьте, что на этой кривой так плавно меняется.
Да.
Есть в каком-то месте маленький прыщик на уровне 1% изменения интенсивности.
Да.
И вот он говорит, что вот эти вот этот прыщичек и является аргументацией того, что существует бозон Хиггса.
Ну а что же, меня, вот, а что же нам на самом деле не нравится? Мы должны онеметь, онеметь и робко сдаться.
Во-первых, вот хотелось бы услышать, что такое телепортация в принципе. Вот чтобы эти ученые дали определение телепортации. Для меня, например, это непонятная вещь.
Вы прозаик, а я поэт в этом смысле. Я поэт телепортации.
Мы с вами всегда в антиподе. Вы, да. Мы с вами года два назад спорили по поводу того, что американцы в 2025 году отправят на Марс. Я говорил, что этого не будет.
Нет.
Я хотел вам объяснить, почему не будет, а вы мне не дали. Но я говорю, вот готов дальше с вами спорить, что
в
2025 году полета не будет.
Ну и хорошо. Мне главное мечтать. Ведь я живу в вымешанном мечтательном мире каком-то. Скажите, ну хорошо, вам мне есть микроскопическая частица, вероятно. Значит, и в вас есть, и в Даше есть, правильно? Мы можем создать из них запутанную пару таким образом, что они сделаются точными копиями. То есть у них будет спин, единый спин, скорость вращения, вообще все. А?
Ну, я говорю, опять-таки, что такое телепортация? Это мгновенная или со скоростью света она туда переместилась? Вот принципиально мне важно, что понять.
Я думаю, что мгновенно. Это будет гораздо более волнующе. Если мгновенно, будет лучше.
Ну, это тогда будет, наверное, действительно телепортация, это понятие.
Да, да. Здесь, смотрите, если есть запутанная пара, я говорю с физиками, если есть запутанная пара каких угодно, какой-то частицы,
да.
Какой-то частицы. Значит, она есть у тебя, у меня, у, так сказать, там, у какого-то зулуса прекрасного, какого-то аргентинца и так далее. Это, они все это входят в состояние. Мы говорим с физиками, правильно? Физики же нам звонят. Они входят в состояние, когда одна из них измерена, внимание, очень важно, одна из них измерена, и все остальные, чтобы поддержать подружку, начинают быть такими же. Это потрясающе. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, что это потрясающе. Вы физик.
Я читал статью по теме, я даже ее понял.
Давайте.
В общем, это две частицы, которые одновременно измеряют, как бы они находятся в разных местах, ну, грубо говоря, там...
Позвольте, измеряют одну.
Их обе измеряют, но они как-то между собой связаны, вот это вот называется запутанные частицы.
Да.
И вот это доказательство является, что от того, что их спины там или что-то измеряют, одинаково меняются как бы
да.
Вот одновременно.
Да, да. Спина — это вращение, вращение. Значит, спина — направление вращения. Значит, и скорость вращения.
Ну вот какие-то их параметры, может быть, это не спины, но вот какие-то их параметры. Ну,
хорошо, если, они, значит, о, если их обеих если... измеряют, значит, это просто делает аппарат...
Слушайте, ну, слушайте, ну даосы, даосы древности, 6 тысяч лет до новой эры, 6 тысяч лет до новой эры, не обладая германскими экструдерами, даосы древности говорили, что для того, чтобы познать Вселенную, достаточно увидеть каплю росы на травинке. То есть, в сущности, сущности, это предвосхищение вот того, что мы сейчас читаем, да? То есть весь мир связан полностью, потому что это одно и то же. Весь мир это...
Я не знаю.
Ну как, ну подождите. Я... Нет, секундочку, еще раз. Давайте будем серьезными. Если есть два фотона, один в космосе, 1400 километров от Земли. И, не вернее, 1400 километров в данный момент от исследователей. Потому что он там пролетает, он в 400 километрах, но плюс Земля, да, толщина вся Земли. И они измеряют два фотона из запутанной пары. Я не понимаю, как они создают запутанную пару, неважно. Один фотон измеряется, и про него исследователь говорит, смотри, глянь, какая обложка, говорит исследователь. И бамс, там в космосе, по ту сторону Земли, фотон делается тоже обложкой. Понятно, да? Чтобы как бы быть парой. Понимаешь? А если я подойду и скажу, да не бложка, а вошка, то оба станут вошками. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, я понимаю.
Мгновенно! Мгновенно! Это же страшно. Если, страшно. Если... страшно жить в этом мире.
А? Если второй фотон тоже измеряется, значит, это просто передача информации от одного измерителя к другому. Это все, ну, я не знаю.
Алло, здравствуйте. Что на этот счет думают в Калифорнии? Здравствуйте.
Это... Алло?
Да-да, я слушаю вас.
Из Торонто он звонил.
А, из Торонто, да, прошу вас.
Я по, ну, и не образование химик и физик там, ну, да. Напополам, в общем.
Скажите, вот. Это же волшебство, это волшебство.
Ну, нет никакого, там, мгновенного передачи информации или чего-то такого.
Нет.
Да, когда измеряют на Земле, а потом измеряют в космосе, у них получается, там, наверное, ну, не такая же поляризация будет, а она там на 90 градусов отличается. Ну, в общем, короче говоря, да, когда мы измерили на Земле, мы точно знаем, что они там измерят в космосе. Дело в том, что мы не можем этим способом передать никакую информацию. Звонивший тут, ну, говорил, что значит, там быстрее скорость света, медленнее скорость света. Вся фишка в том, что это, конечно, ну, прикольный трюк, но для передачи информации это, ну,
не то, да?
Бесполезно.
Ну хорошо, ну хорошо, но мы надеемся на чудо. Ну что же вы нас, ну зачем же вы нас, ну зачем вы нас, а?
Ну, вот, я не знаю. Ну,
хорошо. Но все равно, давайте скажем, что чудо существует. Вот вы звоните мне из Торонто. Разве это не чудо, что вы звоните из Торонто? А?
Ну, в общем, да, это технологическое чудо, но это не что-то такое, это вот, как бы...
Не волшебство. Да. Без волшебства я не могу жить абсолютно. Ну, хорошо, это технологическое чудо, но это не волшебство. Человек звонит из Торонто вообще просто как в соседнюю булочную.
Ты смотрите, понимаешь? Квантовая телепортация – одна из важных методик передачи данных в квантовой телекоммуникации. Она необходима для разработки глобального квантового интернета с идеально защищенными каналами связи. Да. В прошлом году протоколы квантовой телепортации физики воплотили в городских оптоволокных линиях.
Да. Слушайте, я прочитаю вам. Сергей, прочитайте практически ЦИМИС. Это Александра. Всего удалось... Внимание, я прочитаю все. Всего удалось успешно телепортировать 911 частиц. За время эксперимента были подготовлены и переданы миллионы фотонных пар. Миллионы! Авторы отмечают, что точность телепортации достигает 80%. Что это значит? Не понимаю. Почему? Миллионы потеряны, при этом все равно 80%. Ну, неважно. Потери составляют от 41 до 52 децибел. Долетает один фотон из 100 тысяч. Если передавать аналогичный сигнал по 1200-километровому оптоволокну с уровнем потерь 0,2 децибела на километр, на передачу хотя бы одного фотона уйдет времени в 20 раз больше, чем время жизни Вселенной. Все, я на коленях перед наукой. Александр, я прочитал то, что вы написали, понял, что я не понял, и встал на колени перед наукой. Я робею, и я преклоняюсь. Все, не все удается проснуть. Товарищи, все хорошо. Запутывают пары с помощью спиннеров. Запутывают их в основном в России, говорит Угли. Люди ходят со спиннерами и запутывают фотонные пары. Вот, вот в чем дело. Это очень правда. Ил-2. Это, безусловно, правильно. Правильно объясняет мужчина, что а именно какой-то один элемент доказывает бозон Хиггса Энглера, говорит Елена Искунцева. Ну, хорошо. Теперь понятно, как китайцы повлияли на американские выборы, говорит 24-й. Майнеры ходят со спиннерами. Смешная новость, что 10% учителей испытывают дефицит знания русского языка и грамматики, вообще не знают. Не знают математики. Учителя, кто нас учит?
Ну, дети, я надеюсь, уже не профильные учителя, глава, а все-таки не учителя русского языка.
Ну, слушай, это сегодня в «Коммерсанте» глава Рособорнадзора Сергей Кравцов. О том, что экзамены должны сдать учителей в новом учебном году. Значит, дети все лучше и лучше сдают. Ну, что, ну, научились этому ЕГЭ, короче, все. Угу. Вот, и дети все лучше и лучше сдают. И баллы выше, и все. Ну, конечно, это конечная тема, да, ну, они там подойдут к 90 градусам, да, 90 к чему-то.
Баллам.
Баллам. И потом уже дальше ж нельзя, да, так сказать, какой-то момент достигнет. Совершенство превзойдет самое себя, да. А 100%, я думаю, не будет. Ну, так вот, а учителя теперь взялись за учителей. И, кстати, они идиоты. Ну, в хорошем смысле.
Наконец-то. Они наконец-то взялись учителя.
Недоучки. Они неудачники. Лузеры чертовы. Понимаешь? Чертовы лузеры.
Почему лузеры? Многие из них прекрасно себя чувствуют на своих постах. А? Классного руководителя какого-нибудь или завуча.
Я не знаю.
А вдруг вам повезет?
В основном получается. Ну, смотри, они не могут решить какие-то простейшие примеры. Вот
ну, хорошо, если
человек,
это учитель физики, то, может быть, ему и не надо.
Послушай меня, вот он или говорит. Здесь я сейчас читаю цитату. Цитата. Это необходимо делать, чтобы это ни было, неважно. Это необходимо делать, потому что наши исследования предметных знаний учителей показывают, например, что некоторая доля учителей по русскому языку, литературе и математике показывает невысокие результаты выполнения стандартных заданий. Например, 10% учителей испытывают дефицит знаний русского языка и грамматики. Значит, они испытывают, значит, они мучаются от этого. 90% хоть счастливые от незнания. Они не знают.
Счастливым не знают.
Не знают все 100%. Не знают все 100%. Но 90% не мучаются, когда да пошли вы. А 10% ходят, мучаются. У них тяжелая депрессия, там,
мешки под глазами. Мешки,
абсолютно, не спят, кидаются на людей. Говорят, а что такое? Да я вот чувствую, что я мучаюсь от дефицита знания русского языка и грамматики. Хорошо, а 24,2% эти совестливые, более совестливые. 24,2% учителей математики мучаются от невозможности решить уравнение x-3 умножить на 2 равно 2, прямая скобка, x-3, прямая скобка. Жесть, ты можешь такое решить уравнение?
Никто конечно, не все еще могут. Уравнение, только не сейчас.
Второй блок. Они их будут испытывать теперь, учителей. Они их будут мучить, наконец-то, от учеников к учителям.
Прекрасно.
Причем я надеюсь, что будут мучить весь год, а не только летом.
Это правильно. Мне кажется, да, вместе с учениками будут сдавать экзамены, позориться, стыдиться.
Да,
вот,
да, да. Где-то у меня было это самое, еще знаешь какие? Где-то у меня было депрессия, что женщина и мужчина по-разному испытывают депрессию, у них полностью по-разному мозг работает. Да, еще длительное сексуальное запугивание. Мы сегодня не злоупотребляем сексом. Длительное сексуальное запугивание оказалось залогом успешного спаривания у обезьян. Просто интересно. Они их бьют.
А, да-да-да-да. Какие-то из приматов. И приматов бьют, да. Не все обезьяны бьют.
Не все бьют?
Да.
Нет, смотри, сейчас объясню. Медвежьи павианы.
Вот павианы бьют.
Папио урсунис. Самцы этих обезьян используют избиение и запугивание для контроля над самками и для того, чтобы они не спаривались с конкурентами.
Угу.
Значит, самка потом позволяет спариваться тому, кто ее бьет постоянно, потому что боится увечий. Ну, боится, что он изувечит ее, сломает руки, ноги. Там,
угу.
Там, да. В ходе полевых наблюдений, это, пожалуйста, в Тулузе, проводится в Тулузе, это у французов. Полевых необоснованно часто атакуют, гоняются за самками, пребывающие в средней активной стадии менструального цикла. Значит, это поведение дает преимущество, существенное преимущество, потому что если ее постоянно бить, то она, опасаясь увечий, согласна на спаривание. Вот так вот интересно.
Такой вот павианий харассмент.
Да. В движение!
Подъем! В движение!
движении.
Пять.
Мы должны сделать какие-то выводы.
Исповедание? Нет, абсолютно. Угу. Мы должны считать это поведение пагубным. Пагубным.
Да, я судить.
Но приносящим результат. Понимаешь, оно пагубно, но оно приносит результат.
Эффективно.
Да, 5%. 5%, то есть 5 баллов, простите. 5 баллов в Москве. Центр. А, значит, смотрите, Садовое кольцо, раз. Бульварное кольцо, два. Значит, набережная Москва-Рецкая, где идет ремонт, три. Вот это самые нехорошие места. Не ездите туда. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 12 июля. Подъем.